Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, всем удобно? Нет, я буду ходить сегодня. Располагаемся удобно, нам нужно будет время спокойно провести эти минуты и часы. Спасибо. Сейчас нам нужно немножко отстраниться от наших событий прожитого дня. Всегда что-то встречается благоприятное, неблагоприятное. Каждый день мы сталкиваемся с двойственностью в этом мире. Матрас, парша, стукант, я, щитошна, шука, дукада. Агампайна, нитян, тамсти, тикшасва, парата. Это древний санскрит. Здесь говорится, что временные проявления счастья и несчастья, они чередуются, как зима и лето. И это лишь чувственное восприятие, что это хорошо, а это плохо. То, что говорят наши органы восприятия. На самом деле, титикшасва, парада, означает, научись жить так, чтобы ты не замечал этой двойственности. То, что мы называем плохо или хорошо, это субъективно, это чувственно. У каждого человека, у каждого живого существа есть свой тип ума, окруженного чувствами, говорится. И в соответствии с этим типом разные оценки есть, плохого и хорошего. Счастье, несчастье, у всех разное в этом представлении. Рыба живет в воде зимой. Если мы думаем, что ей там холодно и плохо, нет. Она себя хорошо чувствует, она приспособлена, у нее другие чувства, другое восприятие жизни. Есть бабочка ночная, она рождается после заката солнца во тьме и умирает до восхода солнца. У нее нет опыта солнечного света. Ей нельзя передать этот опыт, невозможно. Чувства ее ограничивают. Это то, что говорят древние-древние мудрецы о человеке. Что у каждого у нас есть свое индивидуальное восприятие, и оно несовершенно. У любого из нас. Ограничено. И совершенствование человека, как ни странно, начинается с признания своего несовершенства. Вот именно с этого момента начинается его рост, его развитие. Как только он думает, что он совершенен, самодостаточен, независим, прекращается его эволюция. Останавливается, и деэволюция происходит, даже деградация может произойти, мы видим, такое случается. На санскрите это называется двипашу, двипада-пашу, двипада-пашу, такой вид жизни есть. Двипад означает двуногое, пашу – животное. И вот тут нужно разобраться, чем отличается человек от животного, и отличается ли чем-то? Мы видим внешние различия, но две ноги, прямохождение, две свободные руки, голова, есть развитый интеллект, ум. Это главное отличие. А тут и скроется ошибка. Животные наделены всем этим тоже. Даже в большей степени. Если понаблюдать за природой, в своей роли они более разумны, чем человек. Они могут выживать в природе. Им не нужно каких-то условий. Они более живучие, более приспособленные. И разум, скажем, орла, глаз орла, он видит с километровой высоты даже мышь. Такая острота зрения. Такое превосходство, смотрите. Более того, как говорят ученые, глаз его устроен так, что он может одновременно приближать какие-то объекты и одновременно видеть панораму. Мы едва различаем с Земли этот точку этой птицы. Он видит даже наш глаз, куда мы смотрим на него в это время. Такая сила. Есть мышь-полевка, необычная. Она обычно сидит на задних лапках, которые складываются пружинкой под ней. Вот так вот. И у нее глубокое ухо, уникальное ухо. Слышит мельчайшие звуки, которые недоступны человеческому слуху. любые шорохи. Этот слух защищает от любой опасности. Вот такая мышка. Слушает зерно, ест, и сзади крадется змея. Очень тихо. Как это услышать? Она все слышит. Она вообще даже не беспокоится, даже не поворачивает туда голову. Чувство слуха защищает. Она продолжает слушать зерна, есть, и змея подползает на нужное расстояние, делает выпад. В это время срабатывают пружинки. Змея пролетает мимо, она снова садится, слушает. Она даже не смотрит. Ее глаза и восприятие – это ухо. Видим, как действуют птицы, перелетные, они тысячи километров без навигации. Они оснащены чем-то. У них очень развито чувство инстинкта, интуиция, хотя неосознанно. Человеку нужно научиться этому самостоятельно. То есть животные во много превосходят людей в каких-то моментах. И весь их разум, весь разум поглощен деятельностью тела. Это такой же разум, как у человека. Точности. Просто он поглощен инстинктами, потребностями тела. Они такие же, как и мы. Только не как дети. У человека часть разума, природы, выделена свободной. То есть, что означает? Он может посмотреть на себя со стороны. А кто я? Вопрос. Смотрите. Я не знаю ответов, что это за мир и кто я, но у меня вопрос есть. Это что такое заявление вообще? Откуда вопрос? Из незнания появляется вопрос. Это что заявление? Ни у кого, кроме человека, не появляется вопросов. Я не видел, по Иркутску проехал специально сегодня, чтобы какая-нибудь даже собака задумалась на обочине дороги. Почему жизнь такая собачья вообще? Нет такого явления, понимаете? Ни в Иркутске, ни в Красноярске, ни в Сибири, ни в Америке. Собаки не задумываются об этом. И если человек не задумывается, не решает таких вопросов, то двипада пашу. Это животное. Почему? Все-таки он разумный, гомо-сапиенс. В чем? Почему такое сходство полное? Почему такое унижение? Мы слышим от мудрецов. А потому что принципиально его жизнь не отличается от животного. Лишь форма отличается, более утонченная. А принцип не отличается. Птица живет у себя в гнезде на высоком дереве. Человек живет у себя на 5-м или 20-м этаже в квартире. В чем разница? И каждое утро птица вылетает, чтобы что-то принести в гнездо, какой-то корм. И каждый день человек выходит на работу тоже и приносит домой какие-то вещи, продукты. И у птицы там есть гнездышко, там какие-то мягкие подстилки, чтобы детей там вынашивать и воспитывать. У человека тоже есть мебель, где он детей тоже воспитывает, также содержит. Если кто-то лезет в квартиру человека, он выйдет с топором. Если кошка полезет в гнездо, птица будет обдеваться клювом. Разницы нет. Единственное отличие, что человек может задуматься о жизни. Что это такое? Это вселенная, вот это вот. Мы не знаем. Понимаете? Мы до сих пор не нашли ответа. А это наша задача. Кто я? Что за мир? И, конечно же, живое существо любое описывается древними как словом «пуруша». Необычно. Не механизм случайный, биологический. Не одноклеточное точное существо, не двухклеточное существо, не высокоорганизованное, а пуруша. Даже одноклеточное живое существо – пуруша. То есть ищет наслаждений. Вот он, двигатель. Это не дано механизмам. Это дано только живому существу. Он наслаждающийся, ищет счастья. Наслаждение еще выше, еще выше, еще больше. Эволюция в нашем случае пока заканчивается на цивилизации человека. Есть и высшее наслаждение, описывается в этом. Недоступно, может быть, для нас понимание, но есть цивилизации гораздо выше во Вселенной. Вся Вселенная заполнена жизнью, согласно ведам. Любая планета, даже пространство, даже водные стихии, земные стихии, эфир. Везде есть жизнь, только в разных формах. Эфирные тела, огненные тела, из воды и так далее. Из земли. Это на уровне фантастики, нам понятно. Но бывает сложно понять, что дерево тоже живое существо. В Индии мне показал один доктор куст и сказал: прикоснись к этому растению. И так меня посмотрел испытующий. Я думаю, что это растение укусит, что ли. Я коснулся веточки этого растения, и как только было касание, оно сжалось, тоже отреагировало. Для меня это было, я уже знал, собственно говоря, об этих вот явлениях, но когда я впервые соприкоснулся, я снова вспомнил, что это такое же живое существо, наделенное просто другой формой жизни. Суть та же самая, Пуруша. Все виды жизни испытывают наслаждение и страдания. Все. И все идут к наслаждению и убегают от страдания. Это называется эволюция. То есть эволюционирует живое существо. Не тела, как Дарвин сказал. Когда мы исчерпаем свое счастье в этой жизни, мы хотим чего-то большего. Мы мечтаем о чем-то большем. Вот это стремление к чему-то большему, неизведанно к чему, называется эволюция человека. И иди туда, не знаю куда, ищи то, не знаю что. То есть мы не знаем, что такое совершенство еще, но мы стремимся к совершенству. Вот это парадокс. Это настоящий парадокс. И первое, чем мы наслаждаемся в этой мире, вот на чем базируется наше счастье, скажем, да, смысл жизни, суть жизни, это окружающая нас природа. Потрясающее явление. Если взять ее целиком, как вселенскую, это потрясающий конгломерат. Чего там только нет. И это говорится, там есть ниджа, сарва, шактис. Все энергии вообразимы, невообразимы, не раскрыты еще человеком. Далеко, 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 далеко. Далеко. Вселенная – единый организм действующий. Сейчас будете удивляться, возможно. Если поверите в то, что я скажу. Хорошо. Смотрите внимательно. Тело человека – это сочетание материальных элементов, понятно. Мы берем ее с пищей, пища – солнце, земля, вода, растения, там мало ли что. Вот мы принимаем пищу и так наполняется элементами. Но стихии их всего пять. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Древние греки знали об этом, эту классификацию. Позже, когда у нас появилась таблица Менделеева, мы забыли об этих стихиях и стали заниматься химией. Но, возможно, вы знаете, возможно, нет, что первым элементом в таблице Менделеева был не водород, а эфир, пространство. То есть сам по себе Менделеев, он сознавал, что пространство – это не пустота, а материальный элемент. Это материя, тонкая материя, из грубой самая тонкая. И природа его не излучена по сей день, хотя мы пользуемся сотовыми телефонами, в эфире передается информация, звуки и формы. Мы не видим это, но через телефон понимаем, в эфире, в пространстве это есть. Там много-много информации. Мы еще не научились непосредственно из эфира получать информацию. Мы лишь используем его как проводник. Это... Итак, земля, вода, огонь, воздух, эфир. Но посмотрите внимательно. Элементы земли есть в этом теле, твердое, что-то есть, там кости, допустим, что-то непонятное. Таблица Менделеева присутствует. Так. Но это же стихия и вне моего тела, только в бесконечно большой степени. Часть земли составляет мое тело, остальное стихия. Та же самая. Вода, 90% воды в этом теле. Хорошо, есть океаны воды. Во Вселенной неизвестно, сколько H2O и другие соединения подобных. Есть количество огня, тепло есть в этом теле. Есть воздух, он не изучен, воздух. То, чем мы дышим, это газ. Газообразный вещество. Воздух включает в себя газообразные вещества. Но сам воздух называется прана, который может создавать газ. Из праны это образуется. То есть прана – это жизненная сила, часть жизненной силы. Пранаяма называется. Это искусство дыхания. Если вы владеете пранаямой, в йоге говорится, вы исцеляетесь практически от всех болезней. Если просто правильно дышать. Но сегодня эта практика очень трудная. И без инструктора даже не пытайтесь это делать. Можете навредить себе своим сосудам. Пранаяма – очень мощная практика. Но она требует очень большой концентрации, ну и способности особых условий, потому что дышать грязной праной нельзя. можно очень сильно навредить. То есть у нас сегодня есть сложности с праной. Вьяна, апана, самана, удана, прана, апана. Так, пять главных воздушных потоков в теле, как вы знаете. Видели же вот эти вот экскаваторы, да? Пневматические. Вот они двигаются. У меня рука тоже пневматик. Вот видите, там воздух. Тонкий, прана называется. Тонкие потоки воздуха. Веки мигают, мышцы сокращаются, улыбка. Это все совершают праны. Под руководством ума. Вот интересный момент. Слушайте дальше. Теперь интересный момент. У меня есть тонкий ум, тонкая материя. Кто-то называет ум мозгом. Не ошибаетесь, пожалуйста. Мозг – это биологический компьютер, в котором работает тонкий ум. Значит, есть целая стихия ума. Об этом сегодня люди даже не подозревают. Если есть стакан воды, где-то есть океан воды. Если у меня есть ум, есть целая сфера гигантская. Больше, чем пространство и эфир. Потому что земли немного, воды чуть-чуть больше. Потом воздух добавляется, огонь. И самое большое занимает эфир во Вселенной. Как его называют? Пустота ученые физики. На 99,9% Вселенная состоит из пустоты. Они говорят, что это атомы вращающиеся. То, что называем твердой материей, это вращение. Между ними пустота. То есть практически ничего нет. Если вы все вращаете, получается вот одно поле. Прекратите общение, почти ничего не остается. Нет поля. Атом вращается, то есть эти энергии, они в действии. Вселенские энергии мы наблюдаем, как Вселенная расширяется, как будто бы большой взрыв, да, кажется, так ученые говорят. Нет, это развитие планомерное. Это как рост Вселенной. У нас триллион операций в секунду в теле сейчас, пока мы сидим. За одну секунду триллион операций в обмене веществ сейчас происходит. С огромной скоростью. Тело меняется постоянно. Поток идет перемен. Но посмотрите, мой ум этого не замечает. Он наблюдает это, как будто он независим от этого. Он на самом деле не знает, мой ум, что сейчас происходит в области пищеварения. Или что сейчас происходит с моим сердцем. Возможно, там развивается какой-то порог. Ум не знает. Мы отделены от механизма фактически. Мы пользователи механизма. Но нам нужно делать как бы СТО регулярные. Остановиться и провериться. Там УЗИ, там что-то еще. Ну, на всякий случай. Все ли там в порядке. То есть мы отделены от тела. Мы пользуемся машиной тела. Но мы не тело. Мы больше ум. Человек называется манушья. Ману. От ману. То есть тот, кто живет в уме. Действительно, в уме мы влюбляемся, мы идеализируем в уме кого-то, а то обожествляем. В уме мы строим планы, в уме мы говорим, успокаиваем, все будет хорошо. На уровне ума происходит все. Эмоции – это ум, наше понимание жизни – это ум. И смотря какие типы ума, немножко разные представления, есть оптимистичные, есть пессимистичные, есть разные типы ума. Итак, есть целые стихии ума. Вот это неизвестно. Итак, мы берем свое как бы начало в природе. И говорится, счастье ожидаем от природы. Там ресурсы, много ресурсов, много знаний, законы природы мы получаем, целые науки у нас есть, это дает нам все природа. Мы не придумываем знания, мы получаем знания из природы, изучая ее. Она дает нам все. То есть это очень богатая стихия, эти комбинации, вот это вот загадка, как они комбинируются, что это за сила, которая их формирует, высокоорганизованная материя. Да здесь же не разобраться в одной клетке, а тут, вот, посмотрите, целая вселенная в этом теле. Может быть, и не одна. Что это за организующая сила макрокосмоса и микрокосмоса, которые взаимодействуют? И зачем они взаимодействуют? На все это отвечают древние веды. Хотя сегодня это знание недоступно человеку, который не обучен медитации. Познать мир можно только через познание себя, через медитацию. Кто же я? Медитация значит возвышение ума и чувств. Начинается осознание себя с нижней чакры, с кишечника и гениталиев. Здесь, что я знаю, что я хочу есть, продолжать род. Это настоятельные потребности, могущественная энергия, которая заставляет меня работать, чтобы получить пищу, производить потомство, жениться, делать браки. Эти нижние чакры все знают. Так мы понимаем жизнь. Но если подняться выше, как если взять, например, развитие ребенка. Вот родился младенец. У него открыта нижняя чакра. Она называется выживание, страх. Любое начало в нашей жизни вызывает некую осторожность и страх, что мы не знаем, что начинается и для чего. Должны исследовать, изучить, понять. Вот мы впервые появляемся на свет. И малейшее неудобство, и ребенок кричит, как сумасшедший. Просто хочет есть и кричит, как сумасшедший. Все вызывает страх, все, что происходит у него. Теле какие-то потребности, или температура, или где-то у нас что-то отлежал. Малейшая вещь, или режутся зубы, он будет сильно кричать. Страх. Страх выживания. В этот год, первый год, самое важное, чтобы мать давала ему тактильное воспитание. Не робот-нянька, простите меня, а живая мать. Это воспитание, это передача знания, любви, заботы, материнской энергии. Руки матери. Ее грудь. Это для него жизнь для ребенка. Развитие, и это его эволюция. Мать кормит его своим молоком. То есть что такое молоко? Это трансформированная кровь. Вот Робби у них было одно кровообращение на два тела. Он рождается, пуповина отрезается. Теперь он получает пищу не как кровь, а трансформированную как молоко, материнскую любовь. Молоко – это трансформированная кровь материнской любовью. Трансформация происходит. Ум это делает. Не железы грудные. Змея – самозавистливое живое существо. Покормить ее молоком, она выработает яд. Это ее монастырь, тонкое тело так настроено. У каждого живого существа есть свое тонкое тело. Корова ест траву, и когда смотрит на теленка, у нее идет молоко. Я видел коров, которые дают молоко, не имея телят, испытывая любовь к человеку. Это доказательство. Я однажды спросил, а сколько корова даст теленку молока? Вдруг он больше заходит, вдруг ему не хватает, как это все регулируется? Он говорит, нет, такого не бывает. Корова дает столько молока, сколько ему нужно. Я говорю, как это? Вот молоко кончается, он пьет молоко, а ему нужно больше, просто берет и делает ей апперкот мордой. Бабах! И молоко снова идет. Любовь. Любовь. Если человек именно по-настоящему любит, влюблен, любит жизнь, любит людей, влюбляется сильно, то в крови появляется вещество. С8H12 – азот. Это естественный наркотик. Выходите счастливы, что в вашей крови есть элемент, созданный умом, в настроении любви. А если вы испугались в уме, взрыв произошел, адреналин за долю секунды, сразу появляется химическое вещество. Как это происходит? Это делает ум. То есть можем, смотрите, синтезировать вещество. А алхимия на ваших глазах, пожалуйста. Алхимия. Также все живые существа делают то же самое. Если вы посеете семечко лимона, польете его водой, вырастет дерево лимона и даст лимон с лимонной кислотой. Откуда там лимонная кислота? Вы не понимали его лимонной кислотой? Нет, водой просто. Это живое существо синтезирует элементы. Итак, умонастроение человека создает тип определенного тела. Если ум завистливый, то в теле, в крови появляются чужеродные токсичные вещества, от которых плохо самому человеку, которые влияют на органы и тормозят их функции. Это просто зависть. Страх блокирует почки. То есть сейчас уже ученые как-то пытаются разобраться в этом, но они не знают, какие лекарства давать этому человеку, как освободить его от этого. Они говорят, вам не нужно волноваться. А как не волноваться? Простите. Вот вы дали мне рецепт, не волноваться. Идите, больше не волнуйтесь. Да? А если я вспыльчивый, я по природе, ну как я могу? Ну это автоматически, это автомат работает. Это даже не я, может быть, я не хочу, но это автоматически срабатывает. Так действует материальная природа. Смотрите.
И смотря какой тип действия мы совершаем, такой тип характера приобретаем от этой природы. Мы взаимодействуем и с тонкой ее природой, и с грубой ее природой. И наше будущее определяет именно наши поступки внутри этого мира и отношение к этому миру. Хорошо, когда ребенок маленький, это можно сравнить с животным миром, это наши меньшие братья, они вот совсем младенцы в эволюционном, да, развитии, мы выше. Когда ребенок маленький, он пьет кровь матери в форме молока. Имеет право. Это хорошо. Но когда взрослый сын будет пить кровь матери, это будет эксплуатация, это будет насилие, понимаете? Это недопустимо. Так вот, человек, он скатывается до эксплуатации природы. Вот что он делает. Животные, как маленькие дети, они берут все, что им нужно, но они не нарушат законы природы никогда. Нет у них возможности такой. А человек может этот мир разрушить вообще. Как так получается? Почему человек борется друг с другом? С таким же видом, как он. Обычные живые существа внутри вида сохраняют мир. Вообще-то. А человек нет. Он будет убивать друг друга, завидовать друг другу, красть, обманывать. Что это такое? В Ведах написано, что из всех живых существ лжет только человек. Это его избыточный разум, который используется не по назначению. Что же отличает все-таки человек от животного? Если так? Конечно же, да, он может услышать о душе. Духовность – это любовь, это счастье. Это сострадание, милосердие, это чистота. Это правдивость. Этих энергий нет в животном мире. Нет этих понятий. И сегодня у ученых тоже нет этих понятий в сфере науки. Их нет. Это доказывает, что наука культивирует животное знание. Как культивировать сон, еду, совокупление и оборону. У нас есть много оружия, у нас тут много гостиниц, много мебели для сна, много всякой посуды для еды. А что у нас для духовного развития? Только религия, в которую мы уже потеряли. Заблудились, запутались. Самая сейчас запутанная область. Религия называется. Но что такое религия? Открываем Пурану, чтобы понять суть. Не о конфессиях речь идет. Когда писались Пураны, конфессий никаких не было. Была одна веда и все. Там говорится, религия. Олицетворенный бык белый. Сравнится с религией. На четырех ногах стоит. Четыре опоры религии. Или дхармы. Религия – это законы Бога. Хорошо. На чем же стоят эти законы, дхармы, наши обязанности в этой мире? Что мы должны делать? Аскетизм, чистота, правдивость и милосердие. Вот она религия. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Вот она. Почему тут конфессии? Конфессии – это организованные человеком. Они могут быть, да. Они могут меняться, могут приходить в упадок, могут создаваться новые с пророками. Суть одна и та же, вечная суть. Это то, что человеку нужно осознать. Это отличает его от животного. Правдивость, милосердие, чистота и аскетизм. Доброта, любовь и мудрость дана только человеческому существу в развитии. Если он не развивает эти критерии, это двипада пашу. Мудрый и любящий, вот он человек, вот его главное отличие. Это требование природы. Если не так, это гибель называется цивилизацией. Это разрушение всего самого ценного, семейных традиций. Новое поколение становится более деградированным, более больным, более слабым, теряют память. С рождения получают онкологию. Аборты десятки миллионов в год в мире – это то, что делает человек. Милосердный, правдивый, любящий, мудрый. Простите меня, как мы забыли об этом? Почему думаем, что мы нормальные люди, если мы видим, что в мире такое творится? И мы часть этого мира. Мы к этому причастны. Хотя потому, что мы молчим об этом. Удивительная вещь. Как создан мир. Если мы даже сами не совершаем чего-то ужасного, но не препятствуем деградации, мы уже причастны деградации. Человек не должен отделять себя от полного целого, говорится, что-то в обществе, в мире, во Вселенной. Он должен научиться любить свою семью и расширять эту любовь до большой семьи, всех живых существ. Это называется царь природы, который может заботиться обо всех. Не эксплуатировать царь должен, а заботиться, давать любовь и мудрость, гармонию. И сатья-юга описывается в ведах. Древняя эпоха, когда люди были настолько благостны, настолько мудры, любящие, что даже животные кровь не проливали. Тигры пили молоко из-под коров. Не было, в принципе, желания совершать насилие даже у животных. Это влияние человека. Знаете, как человек влиятельное существо, даже на микросферу влияет на стороне человека, на эфир влияют его слова. Но сами подумайте, какая мощь в словах человека. Членораздельной речи нет ни у кого такого человека. И он при помощи речи может выразить столько всего, у него столько тонких чувств, такие богатства могут быть. И когда Ксанф, этот глупый философ, спросил своего раба Эзопа, скажи, что самое прекрасное в мире? Эзоп сказал, язык, Ксанф. Что ты имеешь в виду? Язык. Он может сказать «да». Он может выразить любовь и тонкие чувства. Он может сказать правду. Он может передать знания. Язык – прекрасная вещь. Это поэзия. Это счастье – слышать речь человека, добрую, любящую. Он увеличивает, увеличивает чувства, углубляет. Ксан задумался, Эзоп. Какой ты умный философ. Тогда скажи мне, а что самое ужасное в этом мире? Язык, сказал Ксан. Эзоп, я тебя накажу. Ты себе противоречишь. Только что сказал, что язык – это прекрасная вещь. Я говорю, ужасно. Если ты не докажешь, я тебе докажу. Докажи. Язык может сказать «нет». Язык может предать. Язык может проклясть. Язык может сказать «ложь». И веда говорится, первый шаг в цивилизации человека – это контроль языка, речи. Звук речи, осмысление и структура ДНК связаны друг с другом. На этом работает проклятие и благословение. Написано в Пуранах, коротко. Это должны ученые раскрыть еще. Злая речь – предвестник смерти. Очень просто. Все браки у нас, которые распадаются, их сегодня распадается больше половины, до 70% в России. Главная причина – не контроль языка. Речь, что мы говорим друг другу. Любовь – единственное, что может ее разрушить, это сила, которую нельзя разрушить, если она есть. Но есть один способ разрушить любовь. Это называется оскорбление. Это совершается при помощи языка. Унижение и оскорбление. Это мы слышим. Если сейчас средства массовой информации, как люди общаются в интернете, вы там найдете очень тяжелый случай, что эфир весь загрязнен сегодня. Очень сильно. Очень мало позитива. Ничтожное количество позитива. Предвестник смерти, говорится. Предвестник болезней. Если, говорится, женщина не слышит слова любви регулярно, она начинает болеть. Она теряет красоту. Представьте, она погружается в скорбь и сомнения. Потому что женщина в этом мире живет только любовью, смысл ее жизни. Мужчина отличается от женщины. У него есть смысл еще в деятельности большой. Цель – познать, увидеть, раскрыть тайны, достичь чего-то великого. Раскрыть в себе потенциал. Это мужская природа, он лидирует в этом плане. А женщина – это часть чувствительная мира. Пальцы мира, говорится. Она в 9 раз превосходит мужчину в восприятии, в глубине восприятия умом, разумом и чувствами. В 9 раз. Не во всех отношениях. Например, голод, и женщина чувствует в 4 раза сильнее, чем мужчина. Не в 9 раз, в 4 раза. Но женщины всегда по чуть-чуть едят, всегда где-то живут. Это их природа такова. Женщины и дети на одном уровне, говорится в ведах. О них нужно заботиться. Значит, женщина теряет свои вот эти драгоценные качества. В юности, в детстве о ней заботится отец. Не просто заботится. Знаете, у меня есть дочь. Я знаю, что такое вот поддерживать вот ее природу. И также написано в Писаниях. Отец ты должен говорить, ты у меня лучшая в мире. Это дочь должна слышать от отца. Вот такие отношения должны быть. Ты лучшая для меня в мире. Все. Потом эти слова скажет муж. Он то же самое говорит. Ты для меня лучшая в мире. А потом в старости это скажут ей дети. Всегда она должна слышать такие слова и чувствовать эти слова. То есть женщина в этом мире отвечает за любовь. Это получается. Иногда не получается. Давайте посмотрим, почему получается, а почему не получается. Почему в какой-то момент она уже больше не слышит таких слов? Почему она остается одинокая, никому не нужная? Это для нее высшая мера наказания. Никому быть не нужной для женщины. Если женщина целомудрена, и мужчина тоже обладает лучшими качествами, такого никогда не произойдет. Это закон природы, это стихия. Это стихия любви. Она безгранична. Если мы с ней связаны, она никогда не кончится. Это как воздух, как пространство, как стихия ума, как стихия разума, как стихия чувств. Это все стихии. И любовь – это тоже стихия. И зло – это тоже стихия. Ведь природа, она может, конечно, не только нам любовь в свете солнца, в течение рек, прекрасные райские места, она может наказать. Это может быть землетрясение, это может быть стихийное бедствие, это может быть страшные проявления природы. Катаклизмы могут быть. Я думаю, сейчас мы понимаем с вами, что это не случайное явление. Это реакция на поведение человека. Ни животных, ни насекомых, ни деревьев. Человека. Карма накапливается. Как есть, знаете, такое понятие физики. Критическая масса. Ядерщики знают, что это такое. Критическая масса. Радиоактивное вещество достигает критической массы, и начинается цепная реакция. Ядерный взрыв. До этого ничего не происходит, вообще ничего не происходит. Просто накапливается масса критическая. Но в какую-то секунду все. Все сгорело в пепел. Говорит, от любви до ненависти один шаг. Вот одна капля бывает, и все кончено. Видите? Критическая масса. Итак, нам дается шанс, если мы живем неправильно, то сначала будет предупреждение. Потом будут уже какие-то страдания. Это еще можно что-то спасти. А потом разрушение и уже необратимый процесс. Один человек был юристом. И он жил всю жизнь без Бога, без духовных знаний. Зарабатывал себе деньги, карьеру, брал взятки, ну как все. Ну, а потом, говорит, я как-то в конце жизни вот замолю свои грехи. Так многие думают, правда? Или кому-то дам священнику пожертвовать, он замолит за меня грехи. Так тоже бывает. И вот настал день смерти этого юриста. К нему пришла смерть. Ну, все, говорит, собирайся, у тебя тут сколько? Несколько минут есть. Пойдем со мной. Человек перепугался сильно, смерть пришла на него. Сказал, прости, прости, так неправильно, не по закону. Я юрист, я знаю законы. Прежде чем мы кого-то забираем, скажем, в тюрьму или под следствие, мы должны повестку сначала, предупредить должны сначала. А ты без повестки пришла. Давай повестку, предупреждение нужно. Он говорит, ну, хорошо. Она замедлила время, села напротив кресла. Говорит, ну, поговорим давайте. Просто поговорим с тобой. Как жизнь? Как? Твои глаза, ты щуришься. Да какие глаза уже? Плохо вижу. А раньше как? Да как орел. А что у тебя с коленями так ходишь, ты согнувшись? Да артрит. А раньше? Ну, бегал как джейран. И так она, а что у тебя, где волосы-то? Да повыпадали уж я в годах. А раньше, о, раньше у меня была красивая шевелюра. Видишь, сколько было предупреждений? Собирайтесь. Почему ты не замечал этого? Почему мы не замечаем? Почему раньше мы не слышали слово «рак»? Я помню, такого слова не было. Оно в какое-то момент времени появилось, и мир ужаснулся этим словом, когда узнали, что такое рак. Сегодня мы к нему привыкли. Его не было. Не было только слова «энцефалит». Не было. Гуляйте по лесу, пожалуйста. Что случилось? Почему природа не пускает нас в лес? Почему она не хочет, чтобы мы долго жили? Это же природа, поймите. Это же разумные стихии взаимодействия. Что посеешь, что пожнешь. Говорится в Ведах. Каждый человек получает реакции за свои прожитые поступки. Плоды своих прошлых действий. Карма. Какой волшебный мир, смотрите. Как все устроено. А где свидетели? Ну-ка объясните мне. Я что-то сделал, никто же не видел. Кто мне пошлет реакцию? Откуда? Где этот разум? Покажите. Сарвася чихам, схаридиса не вишто, мата смертим ян, апоханам ча. Древний текст, послушайте внимательно. Это из Бхагавадгиты, божественная песня. Сверхсознание, Бог, находится в сердце каждого живого существа. Сарвася, чахам, ахам, я. Хриди, сердце, саневишту, вовь, сердце царь живых существ. Все знает, в самом сердце вере находится. Но память хранится в нашей тонкой матрице. Необычным образом. Не как в жестком диске, немножко по-другому. Тонкая матрица означает, что мы не помним точную информацию, помним отношения. Например, какой вид греха мы совершили, такой тип страха проникает в ум. Вот она память. В форме страха остается. Или вот в этой жизни, скажем, какой-то враг ужасный, человек жестокий, подошел к нам с пистолетом и выстрелил. В этот момент, когда увидели это дуло, его взгляд, все зафиксировано было очень сильно. Вашим тонким телом. Тонкое тело не умирает. Физическое тело погибло. Тонкое тело запомнило это как матрица. В следующей жизни вы рождаетесь. Вы должны по закону кармы встретиться с этим человеком. Вернуть ему долг. Карма. Как? А как это происходит? Вы же не помните, вы же переродились. А вот эта матрица осталась. И увидев глаза этого человека, это же в другом теле. Вы почувствуете, что вы ненавидите его с первого взгляда, без всякой причины. А кого-то с первого взгляда полюбите, не знаю даже человека. Память есть. Другая память, отношения остается, информация уходит. Отношения, поэтому наша практика духовная сводится к науке взаимоотношений. Любовь. Любить нужно всех, все живое. Доброта должна быть ко всему, насилие должно быть никому, даже к муравью. С такой памятью нужно рождаться в этом мире и поддерживать то же направление. И умирать нужно в таком же умонастроении, говорится в Ведах. Антенна ранней смерти в конце жизни, думай о божественном. Не о том, что там твои враги, там кому-то отомстить нужно. Там. Это плохой уход вниз. Душа никогда не умирает. Тонкое тело тоже неразрушимо. Но тонкое тело становится причиной воплощения нового тела. Яма бисмаран баванте джати антикалеврам. То есть в момент смерти, о чем вы думаете, погружены в какое-то отношение, таким вы и рождаетесь. Мужчина умирает и думает о любимой женщине, рождается девочкой. Все очень просто. Как? Вы идете в ателье, заказываете себе одежду. Что делает портной? Берет эту ленту, метр, измерить вашу талию, плечи, там, бедра, все записывает. Вот все параметры. Костюма нет, вот он тут, ваш костюм. Вы уходите, к которому приходите, по этой матрице он все сшивает. Точно какой? Смотрите, вот он я. Внутренняя энергия это делает. Внутренняя энергия – это ум и сверхдуша. Ведь я же не знаю, как эти клетки соединять. Кто-то знает другой. Но это какой-то разум невероятный. Трудно поверить в это. Шташватару Панишат говорит, на дереве тела сидят две птицы. Понимаете, две, не одна душа, две души сидят. Одна индивидуально, другая сверх, которая никак не связана с этим телом. Она находится там как свидетель. И индивидуальная птица, душа, она на дереве тела поедает плоды. То горькие, то сладкие. Либо плохую карму плод пожинает, либо сладкий наслаждается жизнью. Чередуется это все. И вот когда она страдает от горького плода, эта птица, ее друг, свидетель, она говорит, не страдай так сильно, успокойся. Это временно, скоро придет. И когда она наслаждается каким-то плодом, привязывается к нему и боится потери, говорит, не привязывайся, будешь страдать. Он тоже временный. Посмотри на меня. Наши отношения вечные. У нас нет отношений с вечностью сегодня. Мы потеряли. Мы боимся за свою семью, своих детей. Мы живем только страхами. Это нормально, если есть вечная связь. Если ее нет, это стресс. Это поражение психики. Это не выживет человек как личность. Он не сможет быть творческим, любящим. Страх, как ржавчина, тонкое тело поражает. Сейчас главная проблема – это фобии. Фобии – это стрессы. Вот к чему мы пришли. Когда есть сверхзвуковые самолеты, когда есть вот быстрые эти вот средства массовой информации, мгновенно можно реагировать на все, это порождает стрессы. У нас нет времени осмыслить глубоко жизнь, которая освобождает глубина мысли, освобождает от страха, мы понимаем, что на самом деле происходит. Один человек пошел на рынок, в Иркутске это было точно, жена послала его. Бывает, что жена пошлет? Ну, значит, в Иркутске. Ну, за овощами пошел. Взял деньги, там, сумку, пошел там, к прилавку. Но там за прилавком он увидел свою смерть. И так перепугался, что бросил и сумку, и деньги, и сбежал домой обратно. Сказал, жена, я тут ни секунды не могу остаться, я срочно уезжаю. Куда? В Красноярск к брату. Что тут ночь, там, поезд, и все. Жена не успела даже ничего сказать, он в страхе просто умчался, и все, след простыл его. Но она подумала, кто-то на рынке допугал его, пойду посмотрю, проверю, разберусь. Взяла скалку, муж защищает жена, знаете, как львица, настоящая жена защищает мужа. Она пришла, увидела, вот сумка, вот деньги, вот прилавок, и там смерть стоит. Смерть не смотрела на женщину и не улыбалась ей, как мужу. Тогда женщина сказала, это ты напугал моего мужа? Ты? Он говорит, простите, я никого не хотел пугать. Я просто удивилась. Что он здесь делает в Иркутске? Ведь завтра жду его у брата в Красноярске. Мы даже не подозреваем, куда мы идем с вами. Что же говорится в Ведах? Человек никогда не должен смиряться со смертью и болезнями. Он должен бороться с ними, насколько в его силах. Но если смерть все-таки побеждает его, он все равно не должен смиряться. Он должен победить его по-другому. Сейчас обсудим, что это такое. Если я вечная душа, как я могу умереть? И в Гите говорится, тело оказывается подобно одежде. Это всего лишь одежда, это не я. Это сочетание химических веществ, мертвых. Это янтра, машина. Одежда изнашивается, мы меняем одежду. Вот что происходит на самом деле. Но из-за сильной привязанности, чувственной, это становится трагедией, страхом, потрясением, ужасом. Когда Брахма творил эту вселенную, описывается в Пуранах древних, творец вселенной, вторичный творец вселенной Брахма, в русских ведах Рамха, то же самое. То первые живые существа были очень могущественные. Они пользовались вселенскими силами. И они не знали, что такое смерть. Они были чисты, как дети. Дети не знают, что такое смерть. Они никогда об этом не думают, что это неестественно, это не присуще жизни. Жизнь – это не смерть, а смерть – это не жизнь. Между ними нет ничего общего. Эти существа, они не знали, что такое смерть, но население увеличивалось. И тогда Брахма стал думать, какой-то кризис наступает в мире. Перенаселение уменьшается, поле деятельности у всех. Будут конфликты, будут проблемы. Как же это отрегулировать? И он погрузился в глубокую медитацию на параматму, потому что он получает изнутри сердца знания. И понял, нужна смерть. Проводник в иной мир. В измерении открывается жизнь. Новая. И как только он это понял и подумал, из его ума Творца появилась прекрасная женщина в красном. С красной гирляндой. Счастливая она смотрела все вокруг и сказала, «Отец, какая моя роль в этом прекрасном мире? Что я должна делать здесь? Скажи мне». Мы же все от родителей получаем. Отношения с живыми существами. Кто-то любит собаку, кто-то любит маму, папу и так далее. Мы не можем жить без отношений. Нам нужна любовь, друзья, возлюбленные, родители. Это суть нашей жизни. Любовь и отношения. И если мы понимаем суть этих живых существ, это возможно. Любовь можно увеличивать. Но есть три типа любви. Описывается древними. Первый тип. Человек отвечает на любовь только когда получает ее. Так не дает. Но сколько получил, столько дает. Древние говорят, это не любовь, это сделка торговая. Это еще не любовь. Это похоже на любовь. Но больше это торговая сделка. Второй тип, выше. Когда человек любит, даже если не получает ответ. Это присуще родительской любви больше. Родители любят ребенка, даже если он не отвечает или делает что-то нехорошие вещи. Все равно любовь родителей сохраняют к нему неизменно. То есть бескорыстная такая любовь. И третий тип делится на две категории. Это люди, которым не нужна никакая любовь. Получают они или не получают, им все равно. Они неблагодарные. И часто бросают вызов тем, кто о них заботился. Вырастите ребенка с любовью, он в конце концов просто отворачивается, уходит и забывает. Такие факты, видите. Это неблагодарность называется. Они вызов бросают, они даже восстают против старших часто. Отцы и дети, вот этот конфликт, это тут эта проблема. И вторая категория этой же группы, это атмарамы их называют. Атмарамы – это духовные люди, которые не нуждаются в обмене любовью в материальном смысле. Они самодостаточны внутри, умиротворены, глубоко счастливы сами в себе. Это великие святые. Это не все. Это не все, что нужно знать. Нас больше интересует четвертая степень, неизученная вообще, ненаблюдаемая в этом мире. Но все ждут и хотят именно вот этого отношения. Мы хотим любовь увеличивать. Вот что же это за практика? Что это за законы, которые могут углублять и увеличивать нашу любовь? Это тайна творения. Это редко кому удается постичь в этом мире такую любовь, которая не зависит от предыдущих трех категорий никак. Она сама по себе заменяет все. Знание, опыт, мудрость. В ней есть все. То есть любовь, она самая разумная, самая могущественная, самая проникновенная, самая чистая в мире. Это суть бескорыстия, самоотдачи, жертвенности. И путь к ней через жертву. Природа уже устроила так для нас. Она мудрая. Что мы живем в семье именно так. Сначала мы получаем все от родителей. Они жертвуют все нам. А мы получаем. А потом, когда человек женится, вот тогда начинается его путь жертвы. Если вы к этому не готовы, не обучены, брак ваш распадается. Одна женщина сказала, как мне быть с мужем? Вот он такой, 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 я хочу с ним развестись. А ее спросила, ты ему готовишь? А она говорит, а я что, нанялась ему, что ли? То есть мы не хотим служить друг другу, мы хотим, чтобы нам служили. Нет жертвы, не будет счастья, не будет развития любви. То есть карма, деятельность предназначена для яги, для жертвы. И это путь к счастью. Это трудно. Жертва всегда это... Вы отрываете что-то от себя, отдаете что-то. Бескорыстно, без ожидания награды. И так, когда мы становимся мамой и папой, считается, что это наша высшая роль в этом смысле слова, что тут нам приходится жертвовать, поэтому это очень хорошо. А сегодня думают, это бремя, няньку робота, там, что-то еще, отдать кому-то ребенка, там, покормить. Я хочу наслаждаться жизнью, не хочу жертву. Это, знаете, начала одна женщина, по-моему, это еще были 70-е, 80-е годы в Америке. Ей было уже лет под 70 той женщине. А у нее была фигура, знаете, она ходила там, у нее были все эти вот округлости, что нужно. И она всем внушала в своей проповеди, что как можно больше женщин нужно заниматься сексом. Вот в чем счастье жизни. Она подняла сексуальную революцию. Вот люди подхватили что. И вся эта западная культура, она сексуальная. Но сексуальная культура – это культура чувственных наслаждений. Там нет жертвы, там нет любви. Это лишь похоть. Это вожделение. А вожделение, говорит Сва Бхагавадгита, никогда не удовлетворяется. Сколько ни давайте, она как огонь пожирает любое количество дров и требует еще, 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 еще. И переходит в раздражение и гнев. Я видел такой эксперимент в записи, тяжелый, с обезьяной. Пустая комната, подиум белый, все белое. На белом подиуме лежит апельсин. Под напряжением тока запускают шимпанзе. Для нее это любимый фрукт, шимпанзе подходит, сразу же видит апельсин, руку и получает удар. Странный апельсин, правда? Но запах, вид — это апельсин. Она берет другой рукой. Удар получает еще. Она обходит вокруг, бросается двумя руками. Удар получает. Начинает кричать, визжать, крутиться четырьмя. Несколько часов эксперимент длится в течение 2 дней. На 3-й день диагноз шимпанзе – шизофрения. Хочу и не получаю, хочу и не получаю, хочу и не получаю. И все, самоубийство. Это путь вожделения. Называется атмаха – убийца собственной души. Или змея, заглатывающая собственный хвост. Поэтому все мудрецы говорят, комфорт отвратителен. Человек здоров в аскезе. Он должен увеличивать комфорт, вот этот вожделенческий комфорт. Это ослабляет здоровье, иммунную систему, ослабляет разум. То есть мы здоровы в аскезе, когда мы принимаем прохладный душ, когда мы не переедаем, когда у нас есть физическая умственная нагрузка, у нас не будет депрессии. Главная причина депрессии сегодня – это недостаточно умственной нагрузки. Мы не философ, мы забыли про это. Мы не размышляем о жизни, не изучаем эту сторону. Мы зарабатываем деньги и думаем, что это принесет нам счастье. Почему? Кому это принесло счастье? Да посмотрите внимательно. Комфорт приносит, может быть. Счастье и любовь не покупаются за деньги. Там нет этого. Там пусто. Я общаюсь с разными людьми. Да, мне однажды пришел один человек и сказал, у меня есть друг, очень богатый. У него проблема. Я говорю, какая? Депрессия на грани самоубийства человека. Или он очень богатый? Говорит, ну, очень богатый. Я говорю, насколько богатый? Лучше не говорить, говорит, хватит на правнуков. Я говорю, что же у него проблема в чем? Не может увеличить свое богатство. Я говорю, а зачем увеличить богатство, если у него уже все обеспечены? Ну, тогда, говорит, ему нечего делать, и смысла нет жить-то. У него депрессия, кризис, потому что он пришел к бессмыслице бытия. Я вспомнил историю царя Сардонапала в древней Турции. Делакруа даже написал такую картину, что его случай потряс всю Европу в свое время. Этот Сардонапал был шахом. Гарем, у него были женщины, деньги, богатство, все его желания выполнялись, он был монархом. Но он не мог понять смысла жизни, представьте себе. И оказалось, он не выжил. Он сжег себя со всем гаремом. Он сделал, что все это бессмыслица, суета, суета, как в Библии написано. И сжег себя со всем гаремом. Было потрясение, никто не мог понять, что ему не хватало? Это написано в Бхагавад-гите. Вожделение – всепожирающий враг жизни. От нее исходят все формы насилия, обмана, убийства, самоубийства. И это вожделение, кама, оно должно присутствовать в теле в здоровом виде. Как температура в теле. 36,6 градусов должно быть. Это нормально. 40 – плохо, опасно. И 35 тоже будет, все пассивно. Вам парам, там имам Раджарша, ее веду, Раджаршо, Раджа Риши. Это постигали праведные цари. Это был принцип управления обществом. Регулировали культуру вожделения. Для этого смысл культуры, цивилизации. Если нужно было ускорить материальный прогресс в обществе, то нужно немножко увеличить вожделение, чуть-чуть. Люди будут активнее. То есть от отношений мужчин и женщин зависит наш характер деятельности. Просто от длинной юбки у женщины зависит поведение мужчины и его настроение. Очень просто. Это самая большая сила в этом мире. Кама. Никто не может сопротивляться. Нужно уметь ей пользоваться. Как говорят мудрецы, сублимировать эту энергию, поднимать ее вверх нужно. У человека это искусство, это музыка, это поэзия, это тонкие чувства. Еще выше, до духовных сфер. И там, наверху, это вожделение, любовь, возбуждение к противоположному полу становится любовью к Богу. Та же самая энергия. она поднимаясь туда, становится божественной любовью. Это называется йога. То есть раньше об этом знали. Знали, что путь к ней через жертву идет. Потому что кама, похоть, это эгоизм. Это функция эгоизма. А когда мы что-то отдаем для других, мы освобождаемся от эгоизма. Это что происходит в нашей каме? Она очищается. Она становится бескорыстной. Чистая. Превращается в любовь. То есть в сердце надремлет вот эта мечта. Любовь. Великая, чистая, настоящая любовь. Это знание называется абсолютной истиной. Все живые существа подчиняются любви. И сила любви безгранична. Мы сегодня знаем что-то о любви. Но, возможно, вы видели эту схему. Я вкратце покажу, что есть уровни. Образно, первый уровень олицетворяет кама. Вот это кама, камадев, кама. И супруга его рати. То есть кама – это купидон. В западной эквиваленте – это бог любви, купидон. У него такие лук-стрелы, вот он поражает сердце. И как он поражает? Для того, чтобы пробудить каму, это мужская энергия, здесь в данном случае нужна рати, женская энергия. Рати – значит привлекательная женщина, то есть сексуальная женщина, так скажем, таким образом. Бытовым. Там именно вот женские вот эти все формы, которые пробуждают влечение мужчины. Кама и рать – это первый уровень, так сказать, ну, любви. Там уже можно почувствовать какое-то чувство особое. Но она считается как разрушающей силу имеет. Это как вспышка, да, знаете, вот в вагоне, если топливо какое-то горючее плеснуть, ну, там вот, знаете, что это, в «Идиоте» это прекрасно написано. Как разрушает, или там, может быть, это Анна Каренина, или Ромео и Джульетта. Есть такая песня, еще Паваротти ее пел когда-то, что «Будь осторожен в этой мире, слишком большая любовь тебя убьет». То есть кама может уничтожить, разбить семью, то есть что вмешаться куда угодно, она опасна может быть. И она недолговечна при этом. Она сжигает все, превращает в пепел и исчезает. Потом. Это кама и рати. Второй уровень любви олицетворяет Индра. Индра – это господская природа мужчины. Он царь небес в этой вселенной, господин, властный мужчина, который подчиняет себе женщину. И она у него немножко в таком как бы рабстве находится. Индра тогда нужна шачи, покорная шачи означает. Есть в природе женщины быть покоряться мужчине. Он сильнее ее, да, она покоряется. Это более уже прочные отношения, но они не приносят счастья. Там, где женщины несчастливы, цивилизация не будет процветать, написано. А это искусство, потому что слишком удовлетворять желания женщины тоже опасно. Поэтому сегодня наука это не изучена. Мы знаем сказку «Золотой рыбки», когда старик со своей старухой, разбитая корыто, и чем это закончилось? То есть просто удовлетворять желания женщины тоже неправильно. Она будет требовать больше, 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 и вот все вернется к разбитому корыту снова. Вся цивилизация. Поэтому здесь вот уровень господства над женщиной, подавление ее личности – это другая крайность. А здесь, наверное, вот, вот как у старика со старухой. Третий уровень олицетворяет Яма Радж, бог смерти, и его супруга Ями. Это платонические чувства. Очень самые тонкие чувственные отношения, которые мы редко видим в этом мире. Ради которых, говорят, люди стоит жить. То есть, если один умирает, другой жить не может. Умирает следом тут же. Я видел такие отношения. Мне удалось. В моем опыте. Одна семья была, и ко мне подошел молодой муж и попросил помощи. Жена меня хочет бросить. Я с ним поговорил, он все выполнял свои обязанности, у него была работа, он все поддерживал, он заботился, но она любит кого-то другого, выяснилось. Она хочет уйти от него. Я с ней поговорил, увидел, что у нее сердце холодное. И думал, я понял, что ничего не сделать, не склеишь. Если женщина отвернулась, очень трудно изменить что-то. Вообще женщина – неисправимое существо по природе. Она же глубже устроена. Если, скажем, мужчина-наркоман – это одно, а женщина-наркоман – это труднее случай будет. Во всех случаях ей нужно беречь от этих вещей, потому что ей труднее вырваться из такой западни намного. И в конце концов она бросила его. Человек жил не больше недели после его ухода. Вспышка в крови, лейкемия, он тут же умер. Не перенес потери. Такие, то есть, есть примеры. Это лебединая верность называют в народе. Такие песни люди слушают и плачут. Как вот лебедь одного убивают, другой складывает крылья, и рядом разбивается, и люди плачут. Вот любовь, любовь, любовь. Это вот третий уровень любви. Доступный как бы нашему опыту. Далее идет опыт трудный, совершенно редкий, четвертый. Это уровень олицетворяет Брахма, творец Вселенной, и его супруга Сарасвати. Здесь чистый платонический, нет физической связи, нет необходимости в этом. То есть есть уровни выше счастья. Брахма-творец, он свое тело может творить без жены. Сарасвати – это богиня учения. Она вдохновляет его на творчество. То есть мужчина здесь творец, а женщина – вдохновитель. Вот такие еще отношения есть. Сколько может сделать такой мужчина, если есть такая женщина, мы не знаем. Юлий Цезарь стал императором мира, что был рядом Клеопатра. Сальвадор Дали стал мировой известностью художника, потому что рядом была Гала. Она все сделала ему славу. То есть на Востоке говорят, что если великий мужчина, рядом есть женщина. И больше 50% – это ее заслуга. Потому что женщина – это вдохновляющая сила. То есть это выше сексуальных отношений, намного и чувственных. Это редко встречается в мире, но такой союз может повлиять на весь мир, говорится. Такое сочетание. Это может быть в политике, это может быть в творчестве, это может быть в науке, это может быть где угодно проявиться. Если есть такие отношения, мужчины и женщины, будут какие-то великие проявления происходить. Я знаю из истории Леонардо да Винчи, который был девственником, считается историк, он не был женат никогда, сохранял девственность, поэтому он имел вот эту вот энергию особую, которую мог сублимировать в творчество, поднимать. Не знаю, откуда он это знал. Он никогда не расставался с Джокондой, с этой картиной. Любил образ. Не само физическое живое существо, а ее образ, жил с этим образом. Много людей пытались купить у нее эту картину. Он всегда главное не закончил, никогда никому не продавал. Он жил с ней, с этим образом. Интересно, когда он писал «Тайную вечерю», в течение, по-моему, около недели или двух он забыл есть и спать. Ну, какие люди? Какая медитация, смотрите. То же самое Эйнштейн. Почему такой великий? Шел с работы домой, встретился с другом. И там почти час проговорили. А в конце он спрашивает, слушай, ты не помнишь, я откуда шел? Если я шел с работы домой, то я еще не поел. А если из дома на работу, значит, я уже пообедал. Скажи, откуда я шел? Смотрите, видите, какая медитация? Что вы забываете про функции тела. Я не тело. Вы действуете на другом уровне. И вы творите чудеса. Мысли, творчество. Это есть в каждом человеке. При помощи йоги это можно пробудить. Потенциал есть у каждого из нас. Просто он спит. Современная психология говорит, 10% того, что мы имеем, мы используем. 90% спит. Я не согласен с этим лично. Нет. 1-2% максимум мы используем сегодня. Это в лучшем случае еще. Это хорошо будет. Если у вас 5%, вы будете сильно отличаться уже от других людей. А где все остальные? Они спят. То есть пробуждает знание, которое входит в сердце. И оно подобно солнцу, которое вдруг озаряет все вокруг, и вы видите все, как есть на самом деле. Не через деньги, не через свои желания эгоистичные, а совершенно иначе. Зачем я сюда пришел? Что я должен сделать? Что после себя оставить? Вот о чем человек должен думать. А не сколько накопить и умереть на деньгах. Или можно накопить, а потом на старости лечиться на эти деньги. Ну, такой еще вариант есть. То есть мы должны уйти от этой бессмысленной жизни, странной, которая продиктована страхом. Это Брахма и Сарасвати. Пятый уровень, еще выше, это уровень Шивы, Шива и Парвати. Тут очень высоко. Если здесь взять, скажем, счастье земное, кама, счастье Индры превосходит примерно в десятки раз. Счастье Ямы происходит еще в десятки раз. Счастье Брамы в сотни раз превосходит, и Шива еще в сотни раз умножаете. Это разные измерения планет будет Вселенной. От высших к нашим, это мы сейчас вверх идем. Мы сейчас не берем низшие планеты. Там не о чем будет говорить, это другая тема. Мы на средней планете находимся Вселенной. Мы вот знаем вот эти только вещи максимум, до нас доходит. Вот эти вещи нужно уже изучать, чтобы понять, о чем речь идет. Потому что здесь таких примеров очень, ну, в небольшом проценте проявляется. Шива означает «все благой». А Парвати означает «обладательница всех достояний». То есть в доме хозяйка – жена. Все, что приносит муж в дом, отдает в ее распоряжение. Там же любовь, он отдает ей. Она же все использует в служении ему. Их любовь постоянно таким образом углубляется. И знания, постоянная мудрость растут. То есть говорится, что когда человек женится, мужчина, то он примерно 60% своего благочестия отдает жене. То есть он ослабевает, когда женится. А женщина становится сильнее замужем. И вот если она не служит мужу, а использует это для себя или против него, ее называют тигрица, пьющая кровь. Она изнашивает этого мужчину, потом не уважает. Но если она отдает все в служение ему, для него же, берет у него и для него же, тогда они как генераторы, получается, этой энергии счастья и знания. Сотрудничество получается. Если у женщины есть свой эгоизм, у мужчины свой эгоизм, они должны знать, как жить вместе. Сначала у них слепая вера. Когда у них свадьба, они счастливые. Счастливые, улыбаются, довольные, а старики их поздравляют и плачут. Они уже есть опыт, они поймут, что у них тоже есть характер, берегите друг друга, терпите, прощайте, дай Бог, дай Бог, дай Бог. Или не дай Бог вообще. Мы-то уже знаем, уже прожив жизнь, что это будет не так-то просто, что у того ложное эго, у этого эгоизм такой же, понимаете, это их придется терпеть, правда, в серьезной школе семейной жизни. Эти отношения уже абсолютно духовные, Шива и Парвати. Они как два духовных учителя. Это глубокая духовная дружба, никогда не прерывается. Это вечное партнерство. Прошлая жизнь Парвати была сати. Переродившись, она снова стала женой Шивы. Никогда не меняется партнер. Все. Не ищется новый партнер. То есть на духовном уровне мы можем жить с любым человеком счастливо, если знаем законы любви. Любой человек подходит нам. С духовной точки зрения. Но поскольку есть люди, которые не интересуются духовными знаниями, отвергают их, и есть те, кто интересуется, между ними браки не заключаются ни в коем случае. Это опасно. Это серьезная вражда будет, и раскол династии происходит. Все. Разрушение династии будет. То есть демоничные с демоничными спариваются, да, пары. Божественные с божественными. Тогда возможна какая-то гармония. Шестой уровень олицетворяет Вишну. Вишну значит вседержитель. Тот, кто все поддерживает, и его супруга Лакшми, богиня удачи. Это перерыв невозможен. В этом режиме невозможен перерыв. Я понимаю, что всем жарко, но не теряйте сознание. Вы же сибиряки, вы выдержите. Так, я же тоже вместе с вами. У меня нет кислородной маски, я же наравне с вами. Вишну и Лакшми – это что-то очень близкое, похожее. Но Вишну означает, что он все держит, но ничего себе не присваивает. Очень схоже. Всем руководит Лакшми, распоряжается. Она не только служит Вишну, она служит всем живым существам. Она мать всех живых существ. То есть от маленькой семьи мы идем к большой семье. Это написано, что мужчина в семье больше должен заботиться о других, чем о собственной семье. Акцент смещается на служение обществу мужчины. И он не хозяин в доме, а почитаемый гость. Это Вишну и Лакшми. Если мы хотим Лакшми, богиню удачи, фортуна называется Лакшми, богатство, там, изящная речь, слава, то все, все это Лакшми называется. Если мы хотим Лакшми в жизни, удачу, успех, можно служить Вишну, говорится, что она не покидает его. В остальном она изменчива, природу имеет, непостоянную. То там, то там, то там, то там. Постоянно только вот она служит Вишну. Или Вышень. Вышень в русских ведах. Всевышний. Вышень. Вишну. Всевышний. Вишну. И седьмой уровень – это Кришна. Или Кришна в русских ведах. Кришна. И Радха. Это трудно описать, правда. Такой любви нет даже в материальном мире на высших планетах. Но ее рекомендовано слушать об этих отношениях человеку. Уже одно слушание, говорится, сжигает всю карму. Если мы готовы, конечно, к этой роли слушать, нужна подготовка, слушать о такой любви. Там нет вожделения, там нет господства, там нет привязанности, там нет какого-то творения, там вечность. Там не нуждается в духовных наставлениях. Там не нужно никого поддерживать, потому что там есть только любовь. И этого достаточно. Больше ничего. В полную силу. В полную силу. Так же, как сейчас мы в полную силу чувствуем, как наши чувства требуют то еды, то еще чего-то. Вот так же эта любовь, она в полную силу заполняет все сознание. И человек достигает божественной платформы, обретает духовное тело. Так. Мы же говорим, что состояние ума формирует тело. И состояние ума зависит от вот этой шкалы вожделения любви. Так какое же тело человек получает, когда он достигает вот этой возвышенной любви? Что с телом его происходит? Растворяется тонкое тело, говорится. И сливается в одно. Все органы чувств получают взаимную функцию. Взаимозаменяемую функцию. Глазами можно видеть, глазами можно слышать. На слух можно принимать пищу. Двигаться можно мысленно. То есть это уже йогические такие аспекты открываются. Это природа этой энергии. Самая сильная энергия в мире – это чистая любовь к Богу. Поэтому все религии призывают возлюби Бога. Это конечное. Но не раскрывают подробно этот механизм, как бы ее природу. Ее невозможно раскрыть, ее нужно испытать. Она передается от того, кто любит. Как огонь зажигается другого огня легко. Но если нет огня, никак не разожжешь его, очень сложно. Если тем более все мокрое, вообще никак не получится ничего. Итак, об этом нужно слушать из достоверного источника, говорится, авторитетного, кто уже слышал и проникло в сердце. Кришна означает «все привлекающие, обладающие всеми достояниями». Радха – это слово, его очень трудно перевести. Вообще, говорится, даже публично это слово не произносится на людях, если так строго говорить. Но примерно что можно сказать? Это чистая, бескорыстная, непрерывная, любовная, преданное служение. То есть основа ее – служение. Смысл этой любви – служение. И правда, если мы чувствуем любовь, мы становимся слугами этой любви. Мы даже не думаем об этом. Мы все равно начинаем служить. Что хочешь, я это сделаю. Это любовь. И так чувства обманывают, потому что сколько бы мы ни получали друг от друга, чувства не удовлетворяются. И мы говорим, ну а что ты для меня сделал? Ты за 20 лет всю мою жизнь угробил. Не так ли? Что я получил от тебя? Что я от тебя получил? Мы всегда будем недовольны на уровне чувств. То есть обмен должен быть на уровне души. Все, что мы делаем в этом мире, должно быть обменом любовным. Жили два брата. Прямо рядом два дома было. Один женатый, другой не женатый. У него была большая семья, много детей. Тот холост. У него было одно пшеничное поле. Они выращивали пшеницу, урожай делили пополам. 50% на 50%. И вот этот неженатый брат, он плохо спит ночью, думает. 50% на 50% мы делим. Ну неправильно же. Я холостой, мне не нужно столько. У него семья, детей кормить. Я ему говорю, бери больше. Не берет. 50 на 50. Он плохо спит, поэтому ночью просыпается, иногда идет в свой амбар, берет мешок зерна и подсыпает в амбар брату и засыпает спокойно. А тот женатый тоже плохо спит. И думает, ну почему 50 на 50? Обо мне еще, ну, дети вырастут позаботиться. А он-то холостой на старость лет, говорит, бери больше. Ну не берет. 50% говорит, все. Он тоже спускается к себе в амбар, берет мешок и подсыпает тайком ночью брату. И спит спокойно. Говорит, что это реальная история. Ее сейчас рассказывают как притчу. Говорит, что это реальная бытовая история. И они ночью однажды так и встретились лицом к лицу с мешками. Ты куда? Да, что-то не спится, мне тоже. Ну, в общем, выяснилось, что они вот подсыпали зерно друг другу. При этом интересный феномен. Количество зерна в амбарах не уменьшалось, не увеличилось, а любовь росла. То есть ресурсы планеты одинаковые. А в чем же прогресс-то это? В обмене, в увеличении любви и мудрости. Это называется радха. Это приносит все достояния, процветание на всех уровнях. Экономика, политика, если все бескорыстно, если все с любовью, если с заботой о других. Нам не нужны бюрократические аппараты, не нужны аппараты насилия. Общество будет самоуправляемое. Все будет ориентироваться на любовь и мудрость. Когда-то люди это выполняли как свою главную обязанность. Ежедневная духовная практика была. Во всяком случае, у высших классов людей это должно было быть обязательно. Никто не перечислялся к высшему классу людей, если не было у него духовной практики. Так же, как мы, если идем в общество культурных людей, мы должны быть чистыми, одежда и запахи должны быть соответствовать, мы должны быть грязными, нетрезвыми там, или в каком-то невменяемом состоянии, мы же уважаем друг друга. Но точно так же мы должны поддерживать чистоту ума, говорится. Запрещалось высшим классом входить в общество людей, если их ум осквернен вожделением, жадностью, обидой или злобой. Такой человек должен появляться в обществе людей вообще. А как быть? Омывать ум нужно. Это была практика для каждого человека. Утро для омовения ума, для молитвы. День для работы. Вечер для общения с близкими, людьми, друзьями, сокровенные отношения. И так каждый день. Без пропусков, без пропусков. Это называется духовная практика. То есть сегодня об этом говорит, чтобы восстановить духовную практику в обществе. Сейчас больше и больше людей начинают практиковать. Атмосфера меняется быстро. Быстро. Если растение поливать, вы сами увидите, будет вырастать быстро, на глазах это будет происходить. Это наша природа. Наша природа начинается с веры человеческой. А вера – это уже счастье. Вера – это уже первая ступень к счастью. Мы уже чувствуем вдохновение. Вера – это вдохновение. Затем следующая ступень, если у нас есть вера, мы уже общаемся с людьми, у которых есть практика духовная, у которых есть качество возвышенное. Мы находим таких людей при помощи веры именно. А если веры нет, мы боимся этих людей. Мы не верим, мы не подходим к ним. Мы думаем, о, это какие-то там монахи или там святые, это не для меня вообще. Они мне не нужны, нет, у меня другие планы. Но если есть вера, можем общаться с такими людьми, принимать опыт, и наша духовная практика становится авторитетной. По-настоящему сердце очищается, по-настоящему пробуждается любовь. Уходят все пороки из сердца. Мы сами вычищаем все оттуда. Это называется духовная практика, сердце чистое. А что такое чистое сердце? Это источник вкуса, счастья. Атмарама, помните это слово? Счастье внутри вас, говорится. В чистом сердце естественно пробуждается. Пробудившись, уже больше не покидает. перерастает в нем в сильную привязанность духовную. И в конце концов, она трансформируется в эту вот высшую категорию любовь к Богу. Мудрые говорят, так заканчивается цикл самсары души. Она больше не получает смертного тела никогда. Она освобождается навечно. Так же, как есть душа, есть духовный мир, есть стихия духовная. Это наш мир, который мы хотим вот здесь как бы вот повторить, да, сделать здесь такой рай как бы на земле. Но я вам скажу одну вещь. Есть планеты ниже Земли, и начинаются они как раз с этого уровня, где окажется раем внешне, а внутри там много злобы и зависти. Внешне я выражу хорошо. Вот это называется демоническая уже цивилизация ниже земного уровня, ниже духовного уровня. Человек предназначен земной для культивирования духовных качеств. Поэтому здесь добро, зло, здесь драмы, здесь поиски, здесь борьба идет, добро и зло. И каждый пытается познать, что такое добро и зло. Тут динамика идет, особенно в России это очевидно. Это перекресток между Западом и Востоком, тут все вот таким вот образом переворачивается, перестраивается. Поиск идет. То есть в этом смысле у России большое будущее, что люди ищут здесь духовного знания. Коммунизм же был, на материальной платформе не состоялся, но духовное – это возможно. Мы равны как души, как тела – мы не равны. Мы разные. Равенство в этом мире означает отсутствие зависти. Когда мы не завидуем, а любим друг друга. Вот это и есть равенство. А так какое равенство? У всех своя мера жизни, свой желудок, свои как бы, энергии у слона. Большой желудок, у птицы маленький желудок. Он должен 40 килограмм съесть за раз, птица всего. И килограмма не берет за день. Где же равенство? Женщина, она беременеет, рожает, а мужчина уходит. Где равенство? Что такое эмансипация? Это все надумано. Нужно знать природу и заботиться, и любить. И это и есть равенство. Равенство в любви, в отсутствии зависти. Вот. То есть на материальной платформе коммунизм не состоится никогда. Это искусственно. На духовной он состоится. Итак, Ленин думал, что если мы распределим собственность поровну, то люди будут счастливы, не будут завидовать друг другу. Нет, этого недостаточно. Не завидовать. Если мы любим человека, этого недостаточно. Мы все упадем. Но если мы любим сначала Бога, а потом человека, мы не упадем, так говорится. Мы должны любить полное целое и жить ради блага полного целого, не ради себя. Не только ради человека, ради всего живого. Животных нельзя убивать на бойне. Мы не имеем права на такие производства. Не найдете это ни в ведах, ни в одних священных писаниях. Человек может заклать животное в жертву, но бойня – это чудовищный акт. Если вы не были на бойне, женщины, не ходите, рожать не будете потом. Я серьезно говорю, не шучу сейчас. Это жуткое производство. И нам его не показывают. Нам показывают продукты вкусные, а мы платим за них. И мы даже не понимаем, что мы делаем. Это деволюция. Мы не понимаем, что мы оплачиваем труд убийц. В 90-х годах, знаете, можно было в рекламе телевидения увидеть рекламу заказных убийств. Да, телефон и все, человек в маске, пожалуйста, если нужно, вот такая цена. Они убивают на заказ. Прямо по телевидению. Я видел. Была программа когда-то такая, вот там было немного людей. Я говорил о карме, о реинкарнации, помню. Такие простые вещи мы еще обсуждали с людьми. И один человек сидел буквально со стеклянными глазами, как я вот так чувствовал. Он прослушал все спокойно, без эмоций. Потом подошел ко мне, говорит, можно поговорить наедине? И сказал, а если то, что вы говорите, правда, то это страшно. Но за каждый поступок я должен потом реакцию какую-то получить. Есть какая-то способ очиститься какой-то, освободиться от этой кармы? Я говорю, есть. Я говорю, а чем ты занимаешься, что у тебя? Говорит, я наемный убийца. Я выполняю заказы. Итак, что мне делать, он говорит. Я говорю, ты мне сначала скажешь, что ты чувствуешь, когда нажимаешь на курок. Поделись со мной. Он интересно отреагировал. Он сказал, нет, ничего чувствовать не нужно. Нужно просто нажать на курок. Это просто мишень. Я должен забыть о душе, что это человек, что у него есть чувства, мать, там, дочь или жена, или любовь. Надо все это выбросить из головы, просто мишень, пфф, и уходи оттуда, все. Все. Чтобы совершать такие акты, нужно забыть о душе. Бойни – это забвение души. Животные, как Есенин говорил, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Конечно, были в прошлом жертвоприношения, сегодня это запрещено, век Кали, мы потеряли квалификацию это делать. Это просто бойня. Будда пришел специально, чтобы остановить убийство животных в свое время. Теперь даже веды, жертвоприношения на этой почве, потому что люди стали злоупотреблять ведами. Это очень серьезный акт. Потом удивляемся, откуда у нас идут эпидемии, войны, откуда? Вот причина. Карма, природа. Мы живем где? Мы же нарушаем законы природы. Они невинны. Как мы это? Это чудовищный акт. Это дьявольская вообще цивилизация. А сколько сегодня младенцев в урны выбрасывается? Вы только посмотрите, что творится. А? И мы ждем в мире хороших перемен. А почему? А где причины ожидания такого? Нужно что-то вкладывать очень хорошее. Тогда можно ждать результата хорошего. Но если мы не вкладываем достаточно, мы же не получим. Мы же все то сеем какие-то несчастья для будущих поколений. Сегодня мы говорим об образовании, о духовности. В России уже устанавливаются такие законы, чтобы духовность развивать в школах, там, не знаю, в институтах, где угодно. Вот задача стоит такая, духовность. Не религиозность, а духовность сейчас. Религии тоже запутались, они ссорятся друг с другом. Везде разногласия. Зачем нам эти разногласия? Нам нужно развитие качеств. Святой он везде святой. И в исламе он святой, и в христианстве святой. Если он святой, это качество, это не конфессия, святость. И Бог, он не христианин и не мусульманин, он духовен. Нам нужно духовное развитие, то есть приближаться к Богу человеку нужно. А каким путем? Есть разные конфессии, разные пути. Но век Кали одно средство дается, универсальное, только одно работает. Остальные методы очень трудны, которые были в прошлой эпохе использовались. Медитационная йога очень трудна. Жертвоприношения невозможны век Кали великие. Храмовое поклонение в упадке. Единственный метод, остается самый могучный и простой, дается векали людям, это воспевание имен Бога. Это подтвердить любое священное писание. Выбирайте сердцем конфессию или путь, сердцем своим. Но метод один на всех – это имена Бога. Или мантра называется. Ман – это ум, тра – это освобождение ума. Имя Бога, оно трансцендентно, оно в высшей степени позитивно. На какое имя медитируете, те качества у вас будут развиваться. Он всеблагой – это имя. Он прекрасный – это имя. Он творец, он справедливый – это имя. Он милосердный – это имя. Вы не найдете ни одного негативного обозначения в божественной сфере. Там нет негатива. Вот туда нужно ум направить свой. На эту молитву, на эту медитацию. Если мы разовьем качество духовные. Будем лицом к лицу общаться с Богом. Это не проблема для человека. Если сердце чистое. А если сердце нечистое, этого просто нет. Ну, кто-то там молится, но кто знает. У нас куча сомнений будет. Вопрос именно в очищении человеческого сознания. И помыслы, самое главное, ум возвысить высоко. Иначе у нас есть материальная природа, есть живые существа, от которых мы счастье ожидаем. И третья категория – это мой собственный ум и мое тело. Как ими пользоваться? Как быть здоровым человеком? Как быть разумным человеком? Как быть чистым человеком с чистыми помыслами? Как быть счастливым человеком? Вот все решается вот этим третьим моментом. Стихии природы мы не можем управлять. Другими людьми мы тоже не можем полностью управлять, а вот собой управлять мы можем. Вот с этого мы начинаем. Тот, кто сможет подчинить себе чувства, тот может себе подчинить весь мир, говорится. Вас будут слушать. Если ваши чувства под контролем, и вы говорите о Боге, вас услышат. Если у вас нет корыстных мотивов, если сердце чистое, если вы несете эту любовь людям, из сердца в сердце это будет услышано. Это прорастет обязательно. Это здоровое семя. Это как зачатие, говорится, духовное. Оно прорастает. И, ну, что касается моей духовной практики, у меня есть своя духовная практика. Я начал в 1985 году еще. В 1982 я начал, но не систематически. В 1985 я уже систематически, каждый день, вот уже до сих пор, ежедневно, 2 часа медитации каждый день. Хари Кришна Махамантра. 4 регулирующих принципа. Это давал обеты в традиции. Отказ от мяса, рыбы, яиц. 2. От всех интоксикаций. 3. От азартных игр и черного бизнеса. И от незаконного секса. И есть количество времени на медитации, на мантрами, на звук. В течение вот уже около 40 лет ежедневно я это делаю. На этой почве ко мне приходит свой опыт. Пишутся книги, проводятся лекции. Благодаря этому опыту. Никакого другого образования у меня нет просто. Ничего другого нет. Вот только этот опыт у меня. На основании этого опыта я стал писателем, там, кем-то еще, философами называют, по-разному называют, неважно. Но опыт у меня просто нетрадиционный, то есть медитация. Все знания мы получаем изнутри. Все, что мы читаем в священных книгах, нужно подтвердить изнутри, иначе это не является реализованным знанием. Каждое утро нужно подниматься пораньше, 4-5 утра. В Иркутске, мне кажется, это несложно. Все очень сильные, сибиряки, волевые, поэтому я уверен. 4-5 утра. Холодный душ, прохладный. Чистые одежды одеваем. И садимся медитировать. Возможно, для вас это будет просто чтение священных писаний или какая-то молитва, или мантра. Вы уже сами сердцем ищите, какой вам путь сейчас ближе к сердцу. Затем после медитации нужно обязательно приготовить пищу, не в столовой есть, приготовить чистую пищу и осветить ее, освященную пищу. В семье нужно есть только освященную пищу. Нельзя есть неосвященную, это причина болезней, это карма. Любая пища – это плохая карма, это все равно насилие, вегетарианское или не вегетарианское, это все равно грех, говорится, есть кого-то, поэтому должна быть съеденная пища, предложенная Богу сначала, потом она поедается. Это тоже древняя практика. Собственно, моя духовность началась с принятия освященной пищи. Я сразу почувствовал, я получил опыт непосредственный. С того момента я уже не прекращал. До этого я, конечно, сомневался, я был воспитан в атеистическом обществе, воинствующих атеистов, на других примерах совершенно. Но когда я получил опыт, за 1 секунду все изменилось. Это опыт был освященной пищей. Моя жена тоже, когда попробовала освященную пищу, тоже приснилась ко мне сразу в тот же день. Дочь родилась вегетарианка с рождения. Также все мантры повторяем вместе. В паломничество ездим, занимаемся вместе деятельностью. Всю жизнь мы так живем. Мать моя тоже практиковала. Она ушла 2 года назад из жизни. Сильная любовь нас соединяла, очень сильная. Отец нейтрально относился к Богу и никогда не говорил. Но мать раскрыла мне перед уходом. Он говорит, когда я был молодой, каждый день ходил в мечеть. Он в Средней Азии жил. Я не знал об этом. Нас не учили в советские времена. Нас ограждали от религии в то время. Нам говорили, что религия – это эксплуатация, это опиум для народа, это унижение человека, подавление личности. Возможно, это и было такие проявления, поэтому как бы и свергли вот эти вещи. Но мы говорим сегодня о чистоте религии. Не аппарат, не как аппарате насилия или давления, а как средство вдохновить человека, дать ему веру и знания. Вера не должна быть слепой. Сегодня важен синтез науки и религии вместе. Вера должна подтверждаться знаниями, а знания продвигать веру дальше. Так мы достигаем цели постепенно. Ну вот я, может, даже о практике рассказал что-то. Давайте перейдем к вопросам. Пожалуйста. Так, духоту мы почти выдержали, да?
Какая у вас у всех сегодня карма? Чем вы ее создали?
Духоту эту, что ли? Но главное, что вы не уходите, странно. Вы терпите добровольно. Видите, это называется аскеза. Добровольная аскеза всегда очищает. И делает человека сильнее. Сжигает карму. Аскеза сжигает карму. Терпим. Еще немножко потерпим. Да, пожалуйста, пожалуйста. Начинать медитацию. Освященная пища и медитация – это практика. С помощью пищи. Это очень могущественно. Попробуйте. В разных традициях по-разному, поэтому я сейчас не могу для всех говорить одну какую-то. Но у нас есть традиция, вайшнавская древняя традиция, я исследую. Как предложить на алтаре пищу? В наших домах есть алтари, все, кто практикует, обязательно. Вот. Это чистое место, кухня тоже самое чистое место. И только в чистой одежде можно готовить и не пробовать при приготовлении. То есть первый предлагается на алтарь Богу несете. И тут уже в зависимости от того, как вы его понимаете, уже какой традиции вы принадлежите. Ну, иногда просто молитву читают какую-то христиане или говорят, ну вот, прими это скромное подношение перед алтарем с сложными ладонями. У нас есть серия мантр для этого специально подготовленных, как пищу предложить. Я следую этой традиции с самого начала. Пища освящается, потом, когда вы ее пробуете, вы чувствуете себя по-другому, конечно же. И первое, что вы хотите сделать после этого, распространять эту пищу другим. Сразу это будете делать. Будете угощать соседи там сразу, чтобы все другие тоже попробовали. И прямо на глазах будет происходить трансформация. То есть любовь через желудок, да, приходит. Это сильное средство. Не все можно объяснить философски. Вот этот тут протягший опыт непосредственного восприятия очень важен. Потом мантра, если вы слышите воспроизведение мантр от именно опытного человека, кто уже ощущает трансцендентную атмосферу этого звука, вы тоже можете рядом с ним почувствовать присутствие Бога. Рядом с таким человеком тоже можете почувствовать. Это можете приходить туда, где эта медитация проходит, например, если вы хотите присоединиться. Сначала просто послушать, потом, может быть, вместе даже повторять, медитировать. Мантра медитации. То есть опыт получаете сразу, в тот же день. То есть тут не нужно какого-то долгого процесса непонятного. Сразу получаете опыт. Да? С духовной точки зрения. Успех означает, что человек достигает самадхи. Самадхи. Это успех, бессмертие, бесстрашие. Это полный успех. Почему? Ниндзя тоже достигает, да, такого? Самадхи. Я не знал. А, нет, нет, нет. Это немножко другое. На самом деле вот эти монахи, да, шаолиня изначально, они не применяли боевые искусства как воины, запрещено, это монахи были. Они для насилия не применяли изначально, не для этой цели, а для того, чтобы освободиться именно от страха и пойти дальше потом, достичь духовной атмосферы, уровня. Ну а потом это, конечно, раскрылось, стало применяться уже в политических целях. Изначально другая цель была. Бесстрашие возможно только на духовном уровне, потому что когда вы знаете, что вы душа, у вас нет смерти, вы бессмертная душа. Да, полное сосредоточение ума, да, на духовном. Освобождение? Это как синонимы. Это освобождение, да, мокша. Тут есть 8 вопросов. 2 страницы. Как научиться строить близкие отношения? Первое, с чего начинается, это влюбленность. Естественно, это происходит.
Например, люди поженились, у них медовый месяц, вот, все хорошо. Эта влюбленность делает их немножко слепыми к недостаткам друг друга. Они не думают, что какая-то проблема, там, ну, есть какие-то недостатки, но это не проблема. Но когда чувства пресыщаются, привыкают друг к другу, привыкание происходит, тогда эти маленькие недостатки становятся большой проблемой. Бенгали говорят, хозяйка, шаркающая ногами по полу, разрушит всю семью. Вот, вот такой маленький недостаток может очень сильно как бы вот испортить отношения. Чавкает за столом, потом выясняется, когда чувства привыкают уже, раздражает чем-то. Вот. Или невнимательно ко мне относится, эгоистичный. Начинают проявляться такие вещи, вот тут начинаются ссоры. То есть влюбленность, привыкание, ссоры потом, третий период. Ссоры. И вот если вы этот период преодолеете, пойдете дальше. Сейчас большинство семей не преодолевают этот период. А? От вас зависит. Пока не убьете друг друга, он будет длиться. Либо пока не пойдете выше. То есть как раз это опасный вот этот период. Можно разрушить семью, а можно пойти дальше. И как пойти дальше, кто-то знает? Как преодолеть период ссор? Сначала просто понять, знание получить в природе мужчины и женщины. Даже не духовное еще, подождите. Духовное – это очень высоко. Хорошо, если у вас есть духовная практика уже сейчас, хорошо, но все равно вам придется понять, разобраться в природе друг друга еще, потому что ее нужно уважать. Женщина не станет мужчиной, понимаете? А мужчина не станет женщиной. Это требовать не нужно такого понимания, нужно просто уважать. Не понимать, а уважать нужно научиться. То есть и для этого дается сейчас семинар. Если раньше люди при помощи уважения могли понимать сами это, сегодня нужно разъяснять. Кто же такая женщина, кто же такой мужчина, как они устроены. И тогда мы начинаем уже сознательно применять это уважение. Как бы соглашаться. А, ты женщина? Ну, я понимаю, ты женщина, все понятно. Да. То есть мы разные, нужно знать, в чем мы разные, в чем одинаковые, почему мы вместе, зачем мы вместе. Коротко сказать об этом? Возможно, просто вы слышали уже эти лекции. Если коротко говорить, то вот психология мужчины и женщины, так, в короткой форме. Это будет мужчина, это женщина. М и Ж. Два полушария мозга. Отмечено, что одно полушарие мозга работает как чувства, эмоции у того и другого, и рационально, разум, принимающий решения. Вот, два полушария. У мужчины, если возьмем за единицу возможностей, чувств и разума, у женщины 9 таких единиц, глубже. То есть она внутренне сильнее, физически слабее. У нее есть свои как бы слабости, свои силы. У мужчин тоже своя сила в этом и своя слабость. В чем? В том, что женщина более зависима от чувств и эмоций и решений. Более болезненно воспринимает страдания, глубже чувствует любовь, глубже все переживает, чувствует все глубже. То есть в этом она слабее, нужна защита. И в этом же она сильнее также. То есть когда мы говорим о любви и счастье, несчастье, женщина, мужчина по-разному это воспринимают совершенно. Разная глубина восприятия. Женщина может плакать, расстраиваться, знаете, на потрясение, может в обморок упасть. Мужчина, единица, более защищен от этих вещей, закрыт. Он создан для другой цели. У мужчины работает чувство, разум поочередно. Если включаются чувства, устраняется разум. Перед вами странный человек, ловелас. Даже не мужчина, называют жадана, скажите, придурок. Так это называют, придурок какой-то вообще. То есть мужчина, который вот чувства включились, разум отсутствует. Но если включается разум, чувство уходит перед вами, трезвый герой, как бы вот конструктивный, решительный человек, как судья, принимающий решение, мощный такой решительный человек. То есть это устроен мужчина. Знаете, да, эту природу мужчины? Он на войне под пулями идет, чувства отключаются, и он герой. Получил ранение, и там у него в медсанбате сестра со шприцом подходит, и ему страшно. Потому что там уже у него чувства поудились, разум уже спит. Видите, он уже боится. Странная ведь вещь какая-то.
Вот. У женщины работают синхронно чувство и разум. Вот так вот вибрируют. Все чувствую, все понимаю, все знаю, все чувствую. Но не знаю, что делать, что делать, что делать, что делать. И она идет к нему. Вот, что делать, что делать, что делать, что делать. Так или так, так или так. Он так быстро не может переключаться. Для него это просто какое-то беспокойство. Он кулаком по столу говорит, все, делаем так. Но не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. То есть она все равно будет переживать, переживать, переживать. И вот он принимает решение, мужчина, он делает и ошибается, допустим. А я тебе говорила, говорила, говорила. Или у него получается, это тоже говорила, видите, она всегда права. Все, защищена. То есть мужчина не обвиняет женщину ни в чем. Он всю вину берет на себя, она замужем защищена таким образом. Потому что если женщина совершит ошибку, сама решение неправильно примет, она себе всю жизнь потом не простит, будет об этом говорить, зачем я это сделал, зачем я это сделал, зачем я это сделал. Она будет, ей это очень сложно. Поэтому мужчина принимает решение, берет ответственность на себя, никаких обвинений в ее сторону. Но если женщина дает какой-то непрошенный свет мужчине, для него это травма. Он в ее мужской природе думает, она считает, что у меня собственного разума нет. Она меня не ценит. То есть, дорогие женщины, не опускайтесь до уровня требования и непрошенных советов. Ты должен делать так, я хочу так. Он найдет потом другую, которая будет его уважать, его разум. Это произойдет спонтанно. Ему нужно почитание от жены получить, а не наставление. Но вот когда он просит ее совет, она мудра, как философ. Вот в этом случае, да. И 9 единиц у женщины есть только тогда, когда она целомудрена. Это сильные единицы. То есть она может видеть, чувствовать будущее, она может защищать репутацию мужа, она может быть целительницей. Это 9 единиц, это мистика, понимаете? Это наделена таким особым даром женщина. Но если целомудрена, она очень могущественна. Если она думает об одном мужчине, если о двух мужчинах, делите пополам, о трех еще, и современная единица, 1,5 единицы, почти как мужчина стала. Современный анализ. То есть что получается, что общение уже с женщиной на уровне глубины не так вдохновляет, как раньше, глубина ее как бы вот внутреннего мира. Они почти одинаковы. Осталось только одно оружие у женщины. Это ее тело. Сегодня культура тела, сексуальная культура. Поэтому женщина, которая хочет выйти замуж сегодня, начинает работать над кожей, над прической, над всеми этими делами. Это главное сейчас. А на самом деле ей нужно развить внутреннее содержимое. Вот так она уже привлекает как жена. Не как женщина, а как жена, с которой он будет жить всю жизнь. Примет ее. Как душу. И у мужчины 3 роли главные, которые должен научиться. Это осознать цель жизни. Высшую. От этого зависит его сила разума. Насколько силен человек, мужчина, разумом, зависит от выбранной цели, насколько высока его цель. Если у вас духовная цель, вы станете великим человеком. Но нужно еще 2 качества. Это бесстрашие на этом пути, бесстрашие и щедрость. Вот эти 3 качества означают мужчина великий. Вот она личность. Это мужские качества. У женщин другие качества. Между ними есть разница. Аюрведа говорит, что у мужчины есть слой семени, у женщины нет, отсутствует слой семени. Поэтому слой семени дает ему избыточную энергию для вот этих ролей. Но если он это семя растрачивает для чувственных наслаждений, ослабевает его, цель жизни опускается, становится трусоватым, осторожным и жадным. Женщины таких не ценят уже, не восхищаются ими. Хотя могут жить с ними, потому что он может там приносить какие-то деньги, пока деньги приносит. Да. А у женщины 5 ролей, больше. Первая – это роль мать, простите, жена, потом мать. Жена означает, женщина и жена отличаются. В санскрите есть несколько обозначений. Жена – это патни, а женщина – это стри. Стри означает объект чувственного наслаждения. Женщина наслаждается, то есть мужчина и женщина наслаждается. А патни означает жена, указывающая путь религии, высшую цель, поддерживает его вот то, что он имеет в сердце, да, она хранит и поддерживает и устремляет его туда, вдохновляет. Это жена. Это закон. Второе, когда мужчина в слабом состоянии терпит болезнь или поражение, неудачу в жизни, это болезнь для него, она заботлива как мать. Вторая роль. Третья роль, если он невнимателен, поскольку он может забыть что-то, видите, там заработаться или там еще что-то отвлечься, может быть невнимательным в каком-то моменте. Она не притязательна, как сестра. Сестра не требовательна к брату, она довольна любым вниманием. Если мужчина в гневе, это опасно. В Ведах написано, что в гневе мужчина может невольно убить жену. И этих случаев немало. Когда меня приглашали в тюрьму для лекции, я встречал много таких примеров. Там ко мне люди приходили, убийцы. В гневе это происходило. Именно неконтролируемый гнев. Но чтобы не доводить человека до этого состояния, мужчину, есть роль жены, дочь. Она становится смиренной, послушной, как дочь. Перед ним улетучит сразу же гнев. То есть она может регулировать своим поведением его разум и чувства. Видите, вот она, ее это важная роль. Как мужчиной управлять его правильно для пользы, общей пользы, семьи, общества. Это женщина делает. И пятая роль – это любовница. Это любимая женщина. Естественная, да, она знает, как выглядеть. Ее грация, обаяние, ее поведение женское. Ее вкус одеваться, культура, все это вдохновляет его. И вот смотрите, что сегодня получается у нас. Поскольку семя мужчины не... Цель жизни утрачена практически, ее сейчас никто не знает в нашей цивилизации, ее нужно восстанавливать. Мы все боимся за свою жизнь, у нас ушло понятие Бога и Родины, ослабевает тоже, нужно патриотизм восстанавливать. И щедрость тоже, мы просто начинаем, ну, каждый накапливать себе, каждый сам за себя. Это потому, что нерегулированная сексуальная деятельность в уме и физически. Слой семени – это самая высокая энергетическая субстанция в теле человека. Чтобы получить каплю семени, выработать, нужно стакан крови использовать. Представьте, кровь – это самая большая сила человека. Стакан крови на каплю семени. Если человек постоянно занимается сексуальными вот этими вот актами, мужчина, он слабеет, то есть он не женатый, сильнее поэтому. Поэтому в Ведах, в древние говорили, древние, раз в месяц допускалось сексуальное отношение между мужем и женой. Ну, я не говорю, что сейчас так все делают, это не сразу, сейчас сразу не получится, мы пока не настолько сильны. Но через духовную практику вы увидите, что это возможно, вы сможете регулировать это, и вы станете сильнее. Вы сразу увидите, что между вами возникают платонические чувства, всплывают юношеские, когда вы не злоупотребляете вот этой сексуальной обменом. У вас появляются тонкие чувства такие, юношеские, чистые. Это хорошо очень. И сегодня ослабевает вот эта составляющая у женщины сильно. Есть роль жены, которая говорит деньги, и роль любовницы, которая говорит секс. Эти материнские, заботливые, сестринские, дочеринские энергии ослабели из-за сексуальной энергии. И вот и Веда говорит, это не брак. Это узаконенная проституция. Это древние говорят, что это может быть проституция в браке. Что брак – это означает полноценная вот эта вот составляющая всего. И в центре всего это лежит служение. Не господство, а служение. Служение. То есть мы не господа друг друга, мы слуги. Это жертва. Слуги семьи. Муж – это слуга семьи, жена – это слуга. Дети воспитываются уже в духе служения, не в духе эгоизма. Мы обучаемся служению Богу. Это наша природа вечная. В этом наше счастье и развитие. Это коротко о психологии мужчины и женщины. Веды это описывают. Это коротко. Там можно найти много интересных вещей. Есть разные типы женщин, разные типы браков могут быть. Потому что есть разные природы мужчин и женщин. Но это уже другой разговор. Это большая наука. Да? Оба вместе. Это нужно взаимно решать. Взаимно решать. То есть мы не можем, муж не может решать это отдельно от жены, а жена от мужа. Нужно вместе решать. Муж и жена плывут в одной лодке, написано. И только в одном направлении она может двигаться. Они вместе должны все делать. Поэтому там возможны компромиссы какие-то, скажем, кто-то что-то может, кто-то что-то не может. Там возможны компромиссы, но цель должна быть, к которой мы идем, у них одна, в одном направлении. Как вы оцениваете шанс человечества на спасение при сложившейся ситуации в мире? Мир сейчас перестраивается. Конечно, риск большой. Но это предсказано в Ведах, что в это время, что будет происходить, мир будет разделяться на божественные и демонические природы. Даже государство перестроится. Часть людей, они начнут активно заниматься духовной практикой, и часть людей, они будут бороться за мировое господство. И чем сильнее будут становиться духовные люди, тем будет больше ослабевать демоническая цивилизация. Вот. Поэтому мы распространяем знания, по предсказанию это делаем. Это не бизнес, это миссия. Знания нужно распространять бесплатно на самом деле. Мы сейчас арендуем залы, и за залы платится, конечно же. А вообще его просто распространяют бесплатно, как свет солнца. Духовная практика, это описано в Бхагавата-пуране, где Нарайна говорит Брахме, первому Творцу Вселенной, он говорит, знай, Брахма, истину, коротко, если коротко, истина, в чем заключается? Все, что непосредственно не связано с Богом, все остальное – это иллюзия. И в Бхагавадгите, 17 глава, описываются разновидности веры. Есть вера в гуне невежества, это поклонение призракам и духам. Есть вера в гуне страсти, это поклонение сильной мира сего, властным богатым людям. Есть вера в гуне благости, она включает поклонение силам природы. И есть вера духовная, это поклонение Богу. Янти дева врата дева, питри янти и питри врата, будто не эти, будто джья. Что, о чем речь идет? Поклоняясь полубогам, идешь к полубогам. Поклоняешься предкам, идешь к предкам. Поклоняешься духам-привидениям, рождаешься среди них. Поклоняешься Богу, идешь к Богу. Выбирайте. Это выбор наш. Черная магия не является духовной практикой, например. Это тонкие материальные субстанции. Он тоже связан с духами. Да. Это связь с духами. Как сохранить состояние счастья каждый день? Я спрошу вас, как быть чистым каждый день? Как? Мыться. Ну, все. Поэтому нужна вот практика регулярная, и все. Если вы чисты, вы будете всегда хорошо себя чувствовать. Если чистый ум, позитивный, вы будете хорошо чувствовать себя. Как научиться принимать людей такими, какие они есть, давая им возможность быть самим собой, уважать всех людей? Для этого нужно вырасти духовно очень хорошо. Например, если вы взрослый человек, мать-отец или воспитатель, учитель в школе, вы же принимаете учеников и детей, какие они есть, что достаточно сил ими руководить. Но если вы сами на их уровне, вы не справитесь. Для этого, чтобы принимать людей, какие они есть, нужно вырасти духовно больше. Тогда можно их обучать. Просто принимать, какие они есть, в невежестве нехорошо. Нужно принимать для воспитание, для обучения, для развития. Тогда мы принимаем друг друга. Если женщина оказалась вдовой, что это? Это ее вина, она делала что-то не так. Бог любит женщин, написано. И если у женщин нет мужа, то Бог лично заботится о ней. Если у вас, конечно, есть расположение к нему, вы будете под защитой. на 100%. Если нет, ну тогда нет, конечно, ничего не будет. Это несчастье, просто несчастье. Поймите, у каждого своя судьба. Не бывает идеальной жизни. Мы что-то приобретаем, что-то теряем, кто-то рождается, кто-то умирает. Много. Это жизнь, материальная жизнь, она непредсказуемая, у каждого своя судьба. И с материальной точки зрения мы, может быть, не всегда успешны, а с духовной всегда должны быть успешны. Независимо. Это параллельно идет, независимо друг от друга. Бывает, что с материальной точки зрения у человека столько проблем, а духовно он растет еще больше, видите. Чем труднее жизнь, тем он чище становится, сильнее духом становится. Бывает наоборот. Всю жизнь все хорошо, а душа сливается. То есть эти вещи независимы. Поэтому не думайте, что только вот от удачного брака все зависит. Я бы сказал, бывает наоборот еще. Сегодня незамужние женщины, конечно, хотят семью. Но век Кали, поймите, семья как уклад жизни проклят. Нет гарантии, что будете счастливы. Будете, может, еще больше страдать. Как апостол Павел говорил своим ученикам, не женитесь. Не женился, не женись. Женился, не разводись. Это почему вы нам говорите не жениться? Все же женятся, а вы вот. Но говорит, женитесь, вы же будете страдать. А мне вас жалко. Вот ко мне приходит с женщиной поговорить. Говорит, у меня проблемы, какие, мужа нет. Другая приходит, проблема какая? Муж есть. И так далее. Это проблемы остаются. Редкие браки, я вижу, такие, но на самом деле, где они друзья по жизни. Это редко сейчас можно встретить почему-то. Подружиться нужно, понимаете? Для этого нужно понимать равенство душ. Иметь какой-то добродетель друг другу, расположение доброе друг другу, уважение, внимание уделять друг другу, выслушивать друг друга. Это написано в Махабхарате. Если вы хотите понравиться людям, нужно только одно свойство иметь. Уметь слушать, все. Вас все будут любить. Так же и в семье. А мы детей не слушаем, друг друга не слушаем, но хотим, чтобы нас слышали. А это проблема. Как понять свое предназначение, свою природу? Нравится, вдохновляет многое. Нужно всем этим продолжать заниматься или все же это распыление? Смотря что, это индивидуальный вопрос. Есть люди универсалы, они могут быть помощниками во многих сферах. Универсалы. Есть люди, которые хотят иметь независимое какое-то свое дело по природе. Они относятся к другому разряду. Они не хотят быть помощниками, не хотят иметь независимое какое-то предприятие свое. Другие даже предприятия не хотят, они хотят иметь власть, чтобы руководить все это, вот, соединять, управлять всем этим. А третий тип людей хочет погружаться в знания и обучать других. Поэтому разные люди есть. Если вы как хороший помощник во всех сферах, то вот вы так и написали, видите, что многое вдохновляет, много вы делаете. Если вы счастливы, продолжайте это делать. Но как Иисус говорил, если вы приходите в уважаемое собрание, не садитесь на первое сиденье. Это не к вам, нет. Потому что если кто-то придет более уважаемый, вас просят, пересядьте подальше, пожалуйста, будет вам неудобно. Садитесь в конце, и он скажет, вы уважаемый человек, сядьте поближе, это будет хорошо. Если мы с вами сотрудничаем в хорошем обществе, где нет зависти, нам другие люди укажут на нашу природу, где нет зависти. А там, где зависть, конкуренция и престиж, не укажут. Мы не найдем себя. Нам придется подражать кому-то всю жизнь. А там, где нет зависти, это легко. Как не зацикливаться на неудачах и неуспехах? Ощущение, что своими мыслями сама отгоняет свой успех, счастье. Как выйти из состояния постоянных неудач? Это лишь состояние ума. Вам нужна мантра. Очищение ума. Мы об этом вот и говорим всю лекцию. Ради этого, собственно, мы все это делали. Очистить ум самое важное. Все проблемы в уме, горе от ума у нас. Вот видите, вы не можете оторвать ум от негатива. А надо оторвать. Просыпайтесь в 4-5 утра. Некуда спешить. Все спят вообще. Мертвое время. И вот берите в руки четкий, там, если у вас мантра, и повторяйте внимательно. И вы почувствуете, что поднимаете в другое измерение. Вот вы должны в том измерении каждое утро пребывать, там, где ум омывается. Это состояние, оно сравнимо с турией. Есть три состояния. Бодрствование, сон и глубокий сон. Сушупти, глубокий сон. Восстанавливается человек в сушупти. Это еще нужно уметь научиться спать так глубоко, без снов. Если вас любят, и вы любите, если вы честно живете, вы умеете глубоко спать. И в глубоком сне вы становитесь здоровыми. Что в глубоком сне вы подключаетесь к Брахману, говорится. Сон со сновидениями все еще не дает такого отдыха и заряда здоровья. И бодрствование, вы просто отдаете свои силы. Вы не можете отдохнуть за ночь, если вы просто лежите без сна. Сон необходим. Сушупти – это бессознательное состояние, где именно восстанавливаются все функции тела, психические, тонкие. Но когда вы спокойны, вы так спите. Сегодня мало кто спит глубоко. Многие люди без снотворного уже спать не могут. Слишком много беспокойств. Поэтому нужна мантра медитации. Это состояние ума, это большая проблема. Мы быстро устаем от жизни, видите? Нам вот сколько сейчас лет, посмотрите. А вы наполовину уставшие от жизни уже. Немногие из вас готовы начать новую жизнь, смотрите. Немногие. Прям начать уже это делать. Мы все еще сомневаемся, еще в уме у нас идет этот процесс проблемный какой-то. Почему не попробовать, да и все? Все станет ясно в тот же день. Зачем так долго думать об этом? Перед вами банка с медом, я говорю, вот мед сладкий. А вы говорите, а вдруг машинное масло? Почему должен в это верить? Докажите мне. Да зачем доказывать, тратить? Палец опустите, попробуйте, и все, сразу увидите, что это мед. Все же просто. Поэтому не сомневайтесь, мантра нужна. Молитва – это нечто другое. Молитва научиться нужно. Если ум не под контролем, что это за молитва, скажите? Дай мне денег, дай мне здоровье. Все мои враги пусть сдохнут. Это что, молитва, что ли? Это такая молитва Бог услышит, да? Нет, молитва должна быть в благости. Для этого нужно очищение сначала ума. Это мантра. Она может стать и молитвой, естественно. Любое имя Бога – это может быть и мантра, и молитва. Нам нужна чистота мысли. Много мантр, их миллионы мантр в ведах, да. Я повторяю маха-мантру. Если уж я что-то советую, только маха-мантру для кали. Самое сильное средство. Я могу ее произнести, которую я повторяю мантру, если хотите. Но вы ее, наверное, все знаете. Она повторяется индивидуально и коллективно. Есть разные методы медитации. Коллективно называется киртана, а индивидуально джапа-медитация на санскрите. Так, у меня сейчас здесь четок нет, я бы показал с четками. Есть четки у кого-то? Ну, давайте я уж покажу, раз зашла речь об этом. Вот это четки, смотрите. Здесь 108 бусинок. Это из священного дерева Туласи, как я понимаю, да? Перевезены четки. 108 бусинок. И большим пальцем и вот этим средним указательно не участвует, потому что там по аюрведе это линия пищеварения. Он считается не очень чистым для медитации. И вот здесь, в этом месте, вы массируете бусиной это место. Это поможет вам сконцентрироваться вот на этом месте. И для себя вслух негромко, но бодро произносите эту мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следующая бусина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вот если вы 108 повторили, это будет один круг. Если вы повторяете один круг, то вас будет трудно обмануть. У вас появится чувство вот этого, будете распознать лицемерие и мотивы нечистые в людях. Видеть будете, увидите. Не будете поддаваться на лесть, на обман, на такие вот приятные обманы. Это один круг, если внимательно будете повторять. Всего минут 10 займет по неопытности. По опытности 5-7 минут. Быстро. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна. Это утро, все спят, знаете, вы спокойно ходите, и пробуждается у вас внутренняя вот эта вот энергия изнутри, уходит этот сон, такая внутренняя такая умиротворенная бодрость, такая спокойная, такая готовность. Если 4 круга будете повторять, это примерно минут 30, медитации внимательной, то все материальные дела пойдут в гору. Что ваша способность сконцентрироваться, она усилится очень быстро. И многие лишние вещи, вы не будете отвлекаться на них просто. Ум не будет реагировать на это. То есть сосредоточенность усилится, и материальные дела пойдут в гору сразу, на глазах. Если 8 кругов вы повторите, это где-то час медитации хорошей, то здесь, в области сердца, вы почувствуете трансцендентную атмосферу. Тут вы можете почувствовать даже тоску по этому чувству потом, по этому измерению. Вам захочется туда, там жить. Некий такой как бы вот запах счастья, что ли, внутреннего, которого раньше не было никогда, где-то, может быть, в мечтах только. Это будет как бы вот запах, лишь только тень этого. Если вы 16 кругов повторяете за раз, каждый день, или по частям в день, в течение дня, 16 кругов, то 2 часа медитации. Ну, тогда вы садитесь, как это называется, А-420, да, робус? И все, вы в полете. Я не советую начинать с 16 кругов сразу же, дорогие мои. Много глупостей может быть в уме, потому что ум еще не готов. И вы сразу можете подумать, я стал пророком, я сам Иисус Христос, я вижу карму. Вижу, как люди перевоплощаются, как действуют гуны материальной природы. Я уже Богом становлюсь вообще. Не спешите стать Богом, хорошо? Правильная практика заключается в том, что мы выполняем все свои обязанности в семье и на работе, и в обществе, но думаем о Боге, а не о деньгах, и не о личном счастье. Вот это авторитетная медитация. То есть продолжаем исполнять свой долг. Так формируется сильное, духовное, могущественное сознание, личность. Если что-то из этого отбросите, ничего не получится. Это вот просто ветер. Больше ничего не нужно, ничего не стоит. Это то, чем я занимаюсь, я делюсь. Есть другие практики. Я знаю, что христиане повторяют Иисусову молитву. Это немножко другое настроение, но это тоже духовная практика. Мусульмане повторяют 99 имен Аллаха. Это тоже духовная практика. Если мы этому будем серьезно следовать все в разных традициях, мы не будем ссориться. Мы почувствуем качество друг друга одинаковые на самом деле. Перед Богом мы все одинаковые будем. Неважно, Аллах это или Христос, или Кришна. Он один, под разными именами. Солнце же одно. Солнце. Вивасван, Сурья на санскрите. Сан по-английски. «Ля соле» на французский. Но это один объект. Его нужно называть ослепительно ярким, или восходящим, или нежным, или жестоким, или холодным, или каким еще. Ну, синонимов много было солнца, может быть, и дающим жизнь, там, не знаю. Но это все один объект. И на самом деле у Бога нет имени одного. У него миллионы качеств, говорится, и каждое качество – это имя. И если их объединить в одно, все-таки говорится, то можно использовать это имя всепривлекающее, обладающее всеми достояниями, всепрекрасный. Как бы вот любовь как высший аспект подчеркивается. Всепривлекающий, прекрасный. Или Кришна, говорится, притягивающий чувства. В него влюбляются. Но там любовь полная, полная это, очень сильная, всепоглощающая любовь. Эта мантра как раз вот для пробуждения этой любви из сердца. Мусульмане учатся у нас Бхагавад-гите. И не запрещается мантру повторять, но я думаю, что вам нужно решать этот вопрос с духовными авторитетами Если у вас есть руководство в исламе, вы должны советоваться с ними. Потому что если вы строго следуете этой культуре ислама, там запрещено менять религию, уходить из ислама. Это сурово, суровое правило. Но учиться можно. Не учиться Бхагавад-гите у нас, приходят в мусульманских одеждах, едят прасад, учатся Бхагавад-гите, но они намаз читают свой регулярно. Пятикратный намаз 2,5 часа каждый день тоже. То есть это необходимость. Иначе в нашем уме не будет порядка. Какие? Буддистские? Я там не очень авторитетно знаю эти вещи. Буддизм я знаю как философию немножко, потому что я увлекался и слышал об этом. И в Ведах также говорится о Будде, много интересного. Будда – это скрытая аватара Бога. Скрытая, потому что он пришел к атеистам именно. Это особый был приход. Он пришел дать не религию, а высший моральный принцип ахимса. Не убивай. Будда. Он поэтому о душе ничего не говорил. Потому что все жертвоприношения, все убийства животных были основаны на том, что есть душа, и нужно совершать жертву Богу, сверхдуше. Он душу отверг поэтому. И сказал, карма за убийство. Вот убиваешь, сам будешь убит. Вот это он принес. А что же говорит? Высшая цель, так, зачем это делаем? Да? Ради чего живем? Говорит, шунья. Там пустота, там ничто, там ноль. Он не раскрывал духовного, не говорил об этом. Он дал концепцию пустоты. И таким образом веды были забыты на какое-то длительное время. После Будды восстановил веды Шанкарачарья. Он утвердил, что дух есть всеобщий, пустоты нет, есть всеобщий дух, в природе нет пустоты. Потом, чтобы дальше восстановить эти истины, пришел Мадхавачарья и сказал, что есть две души, не просто брахманы, еще есть сверхдуша. И затем пришел Господь Чайтанья и сказал, что между ними есть любовные отношения вечные. Так были восстановлены веды к нашей эпохе. А тогда, в то время, Будда пришло, чтобы остановить насилие, акт насилия над живыми существами. Поэтому у каждого своя роль, видите. И он добился этого. Буддисты в наше время – это самые мирные люди вообще. Хотя там у них нет понятия души и Бога. А в мире религии, где есть душа и Бог, посмотрите, сколько было чудовищных проблем в истории. Инквизиции, крестовые походы, смотрите, сколько чего было. Страшные вещи были. Люди неправильно понимали это все. Если Бог один, то конфликтов не должно быть. Все, что мы говорим, это одна религия в разных его формах. Источник один. Бог не принадлежит ни одной религии. Но все религии принадлежат Богу, говорится, одному. Просто разные языки нас сбивают с толку. И разные культуры. А суть-то та же самая. Познать Бога и полюбить Его. Все. Это все. Через служение ближнему, исполнить свой долг, через медитацию, через молитву, через поклонение. Все это дается во всех религиях. Это законы. Вечные законы бытия. И обосновать их можно подробно, философски, вот опираясь на веды, где уже подробно описываются эти механизмы Вселенной. Трансмиграции души, реинкарнация, законы кармы, планетной системы, что другие измерения описываются. Все подробно это изучено в свое время. Так, ваш последний вопрос. Есть служение Богу делится на две части. Начинается с правил предписаний. Есть правила предписания, заповеди называются, да, в религиях. Правила, что можно делать, что запрещено делать. Мы сначала следуем правилам предписаниям. Значит, что мы говорим? Вставайте рано утром, омывайтесь, повторяйте мантры или молитвы, читайте книги, освящайте пищу. Это правила предписания. Постепенно эта практика входит в наше сознание и сердце. В форме вот этого вкуса духовного раскрывается очищение сердца, проявляется вкус. И тогда она становится спонтанной, не просто правильными предписаниями, а спонтанным влечением, как влюбленность. Вот тогда ты вспомнишь Бога в момент смерти, естественно. Но практиковать нужно это. Мне один человек молодой тогда сказал, когда я вот начинал все это изучать, и уже стал общаться, делиться с другими, говорю, вся, говорю, суть заключается в том, что в момент смерти нужно вспомнить божественное, Бога. И все, душа освобождается. Говорю, тогда зачем, говорит, это всю жизнь повторять мантры, там, все эти принципы соблюдать? Проживи как хочешь, а в конце жизни скажешь Хари Кришна и пошел, все. Это было зимой на улице, вот. Он поскользнулся в это время и упал. И он не Хари Кришна сказал вслух. Я вам не скажу, что он сказал. Я говорю, почему ты сейчас не сказал Хари Кришна? Видите, оказывается. А нужно вот, чтобы на спонтанном уровне вы именно сразу вспомните Бога. Всегда. Вот на этой ноте, похоже, мы должны заканчивать. Спасибо большое всем.